Здравствуйте, друзья! Мы с вами 7 лет уже, тут вот зрители подсказывают, 7 лет. Каждую неделю, каждую пятницу встречаемся в наших стримах, в прямых эфирах. И вот сегодня, следуя традиции, мы снова вместе. Пятница, 3 февраля, первую пятницу каждого месяца в Соединенных Штатах публикуют данные статистические за прошлый месяц по созданию рабочих мест. Вообще не только это, там всякое бывает. В четверг есть там репорты, вот в пятницу есть. Вот в пятницу такой вот по созданию рабочих мест. За месяц создалось 517 тысяч. Прогноз был 185. То есть прогноз просто кардинально был превзойден. Оптимисты говорили, что может быть и до 300 тысяч дойдет. Но чтобы 517, это такая, знаете, ошеломляющая, сногсшибающая новость. Не хватает восторженных прилагательных нынче в средствах массовой информации, чтобы описать вообще, как это все офигенно вообще произошло и так далее, и так далее. Палка это о двух концах, потому что экономика в целом, ну, после того, как вот в среду Federal Reserve Bank повысил интерес только на 0,25%, в расчете на то, что удастся эту безработицу как-то, так сказать, привести. Да? Потому что слишком маленькая безработица была, но как бы вроде инфляция снижается, то снижается, сейчас вот еще немножко и совсем уже вот и безработица подрастет. Потому что безработица это одна из причин, в смысле безработица, низкая безработица это одна из причин инфляции. Потому что денег приходится больше платить за ту же самую работу и, соответственно, инфляция. Ну и вот, значит, это некоторый удар по тому, что в среду сделал Federal Reserve Bank, потому что им говорят, вы думали тут все, а вот вам фигушки с маслицем. Значит, у нас безработица остается рекордно низкой. У нас вообще тут, ну, на политическом фланге. Надо сказать, что, конечно, Байден, ну, он и старенький, но и делает даже не в возрасте, ну, как бы школа не та. Понимаете, вот, скажем, Трамп там не намного моложе, там, на 4 года, но другой школы. Вот. И Байден, он не умеет толком хайповать. То есть он так пытается скромненько, там, чуть-чуть, что-нибудь такое, но вот нет, не умеет красиво хайпануть, не умеет. Вот, но и он тоже вот сказал, что вот, значит, за те два года, которые он президент, значит, никто никогда вот там в истории страны за полгода не создавал столько новых рабочих мест. Ну, не то, чтобы это к нему как-то сильно относилось, понимаете. Больше того, мы понимаем, что экономика была подсажена пандемией. Поэтому хорошо, когда, знаете, с низкого старта-то стартовать. Вот. Ну, неважно. Во всяком случае, с точки зрения политиков, то, что экономика сильная, это как бы усиливает их позиции. Почему-то люди думают, что от политиков что-то принципиально зависит в этом смысле. Ну, то есть я не хочу сказать, что зависимости никакой нет. Но в общем и в целом просто идут какие-то процессы. Вот, как, допустим, идет волна, да, а на этой волне, там, допустим, серфер там на своей доске. И серфер говорит, вот я управляю волной там. Да нет, ну, сами понимаете. А люди аплодируют, говорят, серфер какой, как волну разогнал, как он ее оседлал, как он управляет там без вожжей, там, а вот так одной доской, там, нежным, так сказать, покачиванием бедер там и так далее. Поэтому такая история. Значит, вы можете почитать тут все средства массовой информации, они как-то, так сказать, очень бурно отреагировали. Рынок ценных бумаг забеспокоился, потому что они же в среду решили, что ага, никакой этой самой, значит, вроде инфляцию-то обуздали, да, и, соответственно, акции пошли в рост. А теперь выясняется, что нет, не обуздали инфляцию, потому что рынок труда остается все еще активным, и что делать дальше, и непонятно, и так далее. В общем, такая вот интересная у нас ситуация. Да, так, ну что еще давайте мы Посмотрим, что у нас тут люди рассказывают, пишут. Так, пишут, где эти рабочие места? Действительно, а где же они? Одни массовые увольнения кругом в сфере IT. Вас напугали? Массовых увольнений и кругом в сфере IT нет. Близко нет. Массовых и кругом нет. Есть кое-где, кое-чего. И это не IT, а, допустим, но если вы берете какую-то компанию, там пусть будет Google, условный какой-нибудь Google или там условный Facebook, и они сократили там 12 тысяч человек. Из этих 12 тысяч человек, может быть, там, не знаю, там 3 тысячи инженеры, программисты. А остальные, там много есть кого сократить, не волнуйтесь. Вот, это первое. Второе, тем не менее, нанимают, тем не менее, люди, потерявшие работу, которые что-то умеют делать, довольно быстро находят другую. Поэтому, что там это самое, ну, паниковать-то? Я слишком давно в этом во всем нахожусь, вот уже 4 рецессии я пережил, да? И я хочу сказать, что то, что сейчас вот мы имеем на рынке труда в IT, это очень и очень нормальный рынок. То есть вы сравниваете его с каким-то сумасшедшим, когда людям платят там вдвое больше, чем, ну скажем, надо было бы платить за работу такого свойства, там, относительно ее сложности, там, да, по сравнению с работой там, инженера-механика или инженера там, химика и так далее. То есть вы абсолютное безумие сделали нормой, а дальше говорите, как же это так? Вот, значит, мы от безумия возвращаемся к чему-то более адекватному. Это крах всего. Да нет, это не крах всего. Это некоторое оздоровление. Нормально. В общепите все начали есть. Это есть такое. Это есть. Я вчера вот рассказывал, что 70% или позавчера 70% рабочих мест новых приходится на сферу ресторанную и гостиничную. Это правда. Ну, конечно, стали больше есть, стали больше путешествовать. Да, правда. Здравствуйте. На форумах пишут, нет работы. Также в грузоперевозках, да, на форумах пишут. Ну, я не знаю, на форумах пишут, да. Почему же нет? А вот статистика у нас такая, что как бы все не так плохо. На форумах пишут. А также в грузоперевозках все плохо, а официально плюс несколько тысяч мест. Грузоперевозки последние годы очень такая волатильная индустрия. То там спад, некуда ехать там, и тракеры сидят без дела, то вдруг, значит, начинают там по 25 тысяч в месяц зарабатывать люди, которые там, для них раньше и десятка была праздником. Ну да, да. Пандемия добавила дефицитности, волатильности. Многие люди бросились водить траки, а оно дальше стало куда-то там возвращаться ближе к нормальному. Налаживаются процессы. Но не может же пандемическая экономика там 100 лет идти. Нет, ну, немножко всплеск, потом оседает обратно и так далее. Оно же возвращается к обычному, оно же не падает по сравнению с обычным. Оно из пикового, бумирующего на плохих вещах, возвращается к обычному, когда экономика становится более нормальной, более обычной, менее стрессовой и такой вот. Ну и, соответственно, и перевозки там же. Я бы на вашем месте не переживал сильно ни за IT, ни за перевозки. Я бы переживал за то, что вот вы лично, у вас есть такие навыки профессиональные, которые позволяют вам и в экономике чуть получше, и в экономике чуть похуже нормально себя чувствовать. Вот на этом сосредоточьтесь, чем в панике там биться. Добрый день, Михаил Петрович и Светлана. Открыла для себя философию икиган и кайдзен. Ну, почему же? Они давно так существуют. Я с этим кайдзеном, наверное, лет 10 назад познакомился. Ну, замечательно, ну хорошо. Ну, познакомился и дальше пошел. Так все замечательно. Буду внедрять свою систему жития. Это неплохо, это неплохо. Даже когда вы уйдете потом от этого еще куда-нибудь, что-то останется. Это все, всегда хорошо. Все-таки ошибка в данных экономики. Ну, конечно, чего же, если там не верь глазам своим, правильно? На форуме прочитал и теперь глазам не верит. Михаил, подскажите, почему в США не приживаются никакие партии, кроме республиканской и демократов? Неужели все остальные так плохи? Ну, было время, когда партий было много. Время такое было. Лет 200 назад. Значит, первое. Второе. Вообще вот республиканская из этих двух, она относительно молодая партия, скажем, относительно демократическая. Правильно? Это президент Линкольн, да, вот он создал республиканскую партию. И вот она до сих пор почему-то существует. Создавались другие партии. И есть тоже партии, есть как там пяток партий, безусловно. Вот скажем, там есть социалистическая партия, есть либертарианцы, есть коммунистическая, есть. Еще там какие-то есть. Но они есть, они просто маленькие очень. И тут еще что получается? Вот ни одна из остальных партий не имеет своих представителей в органах власти. Слишком мало сторонников, чтобы избрать кого-то. Да? То есть, получается такая история. Вы можете пойти и проголосовать там за какую-нибудь социалистическую партию. Но вы точно знаете при этом, что ваш кандидат не имеет вообще никаких шансов. То есть, вы можете это сделать, конечно, из принципиальных соображений. Но в реальности ваш голос просто пропадает. Вот на выборах 2016 года, я не помню, в каком штате это было конкретно, но вот там было три штата, которые неожиданно, вот там победил Трамп и из-за этого стал президент. Вот в одном из этих штатов, я извиняюсь, просто не помню за давностью лет, там 6 лет прошло, социалистическая партия, кандидат от социалистической партии, фамилия ее Штейн, значит, она набрала 1%. Вот этого 1% хватило, чтобы там победил Трамп, а не представитель демократической партии. Ну, в смысле, в тот момент это была Клинтонша. Вот, значит, таким образом, вот они своим 1%, вот этим вот, значит, перекинули, ну, не общенациональные результаты, но хотя бы вот на уровне штата и так далее. Поэтому вы можете голосовать за любую партию, но вы спрашиваете себя, хочу ли я, чтобы мой голос просто в сортир спустился, или я хочу, чтобы мой голос повлиял на что-нибудь. Ну, не глобально, но одним голосом, но повлиять на что-то. Поэтому так получается. Вот, нам говорят, что мы тут тихо говорим. Неужели? Раз, два, три, четыре, пять. Ну, я не знаю, я могу, конечно, лицом вообще туда залезть, в этот микрофон. Так, идем дальше. Майкл говорит, я имею высшее ветеринарное образование. Ветеринарное. Сейчас, секунду. Ага. Так. Буду получать квалификацию, скорее всего, ветеринара-хирурга. Понимаю. В США ценятся такие сотрудники, ваше мнение? Я вот как раз снимал сюжет с женщиной, которая ветеринар-хирург. Вот, ну, не знаю, пару месяцев назад. Сейчас ведь вообще что произошло, я на длинной дистанции, я не скажу, но на относительно короткой, значит, что произошло? В связи с пандемией дико выросло количество животных у людей на руках. Поэтому сейчас ветеринары в дефиците, которые собачек стригут и моют в дефиците. И те, которые людей, ну, не стригут и моют, а вот, скажем, лечат, и они тоже в дефиците. Вот мне назначили стресс-тест такой на сердечко. И на апрель месяц, вот на той неделе Светлана мне пошла назначать, апрель месяц. Понимаете, до чего мы допрыгались? Не хватает врачей, не хватает вот медицинских услуг. Да, то же самое вот и с животными. Поэтому сегодня вас бы просто порвали с руками, ногами там и так далее, оторвали бы. Но что будет через 3, 5, 10 лет, я не знаю. Ну, чем выше квалификация человека, тем проще ему зарабатывать и, в общем, быть востребованным и так далее. Так, какую закваску использует Светлана для заколки, закваски, видимо, капусты, сосолки? А если Светлана зайдет, я у нее спрошу. У нас вообще видео на это есть. Мы не засаливаем, не солим капусту, мы ее квасим. Квасим. Ферментируем. Значит, она покупает такой агент в пакетиках, туда его засыпает. У нас есть видео, она там рассказывает подробно. Подскажите, какую закваску? Да. Что-то не так с микрофоном. Вы что? Как это? Что-то не так с микрофоном. Я не знаю. Нет, но микрофон... наверное, я не знаю. Я могу прямо вот сюда его себе запихнуть. Вот так, может быть. Вот так вам лучше будет. Раз, два, три. Я смотрю просто на картиночку у меня здесь есть. Она показывает, как микрофон идет. Дело в том, что тут есть такой орган управления, которым можно регулировать. Но оно на максимуме стоит. Да. Стоит на максимуме. Я не знаю, что с ним еще можно сделать. Сейчас. Пом-пом-пом-пом-пом. Не знаю. Вот максимально стоит. Максимально. На миксере. Тут я миксер есть. Стоит максимум. Так. Идем дальше. Закваску. Звук был насыщенный. Ребятки, значит, я, конечно, разбирал всю эту конструкцию, когда мы полы перекладывали, а потом обратно собрал. Но микрофон тот же. Ну, что же это? Шнур. Не, ну что? Все так же. А что там микрофон? Ты воткнул шнур и микрофон. Так. Звук был насыщенным. Я могу попробовать сейчас, секундочку. У меня есть наушнички. Сейчас я отомкну тут. Да, ну хорошо. Я попробую, может быть, туда вот залезть пастью в эту микрофонище. Правда ли, что если человек открывает LLC, то может оказывать услуги от лица своей компании? Или это миф? Может. Почему же не может? Конечно, может. Да. Ну, зависит от того, какие услуги. То есть, какие-то услуги в основном люди платят на компанию, в какие-то услуги они в основном предпочитают, чтобы это был вот живой человек. Вот. Но есть компании, есть заказчики, так сказать, клиенты, которым по фене, там, как скажешь, так заплатят, без разницы. Можно, да, конечно. Конечно. То есть, у вас может быть организация, которая есть просто интерфейс одного единственного человека. Вам не нужно иметь 5 или 25. Один человек, он себе и компания. Это называется инкорпорироваться, да. Вот я работаю, там, дядь Миша, там, дядя Миша, Software Testing Services, да, а могу инкорпорироваться и назвать там Портнов Software Testing там, LLC или там Corporation там, или что-то. То есть у меня есть корпорация имени меня. Я инкорпорировался. Привет из Чикаго нам пишут. Здравствуйте, Михаил Петрович. Тут мне некоторые, знаете, обиды высказывают, что я их вопрос не прочитал. Я читаю все подряд, ребят. Я не знаю, то есть, если ваш вопрос не попал куда-то, ну, еще раз напишите, я не могу ничего сделать, я, так сказать, ответственно двигаюсь сверху вниз, вот тут, по столбику. Вы самый теплый человек, который я когда-либо видел, если родителей не считать. Особо спасибо вам за ваш блог, пожелайте, пожалуйста, удачи в новом деле, всем здоровья. Ну, что же это, конечно, в новом деле, всем удачи, здоровья. Да, что называется, зай гизунт. Да, чтоб все были здоровенькие. Так, здравствуйте, приходят ли еще люди с гринками к вам? За гринками. Некоторые приходят, в основном я по почте отправляю. Приходят, да, приходят. Депутаты с этого года не будут отчитываться по налоговой декларации в России. Не сказать, что удивлена, но как-то несправедливо. То есть до этого все справедливо было, а вдруг стало несправедливо. Иди вы. Да, жизнь такая. В новогоднем стриме вы говорили, что запишете еще одно видео «Секрет миллионеров». Очень жду. Ну да. Ну просто чем больше времени проходит с того момента, тем сложнее подступиться. Я уже забываю, о чем там рассказывал. Ну, напишем. Очень познавательные с точки зрения опыта, интересные видео. Спасибо. И вам спасибо, очень приятно. Давали ли вы списывать? Ну, конечно, мы жили в таком обществе, где не дать списать было неприлично. Списать было прилично. То есть, кто-то списал, это прилично. А не дать списать было неприлично. Вот в Америке, например, тебе никто... Ну, просто не принято давать списывать. Как-то это странно. Вот. А у нас было странно не давать списывать. Да. Помогали ли одногруппникам, у которых были сложности с учебой? Ой, вы не представляете, я там... У нас группа была, человек 30 там. Там, когда до курсовых доходило, я штук 15 делал. Там, для девчонок. Тогда калькуляторов таких нормальных инженерных не было. А зато у меня была логарифмическая линейка чешская за 10 рублей. Вы себе представить не можете, что такое была линейка за 10 рублей. Так линейка стоила 2, такая советская. А это стоило 10, и она такие чудеса творила, эта линейка. И вот я ее более-менее освоил хорошо. И вот эти расчеты электротехнические там, довольно бойко на ней делал. Надо ли помогать тем, кто шага не сделал, чтобы в чем-то разобраться? Не, ну это другое. Если вы помогаете разобраться, это одно. Если вы помогаете остаться не разобравшимся, а просто там сдать какой-то тест и так и остаться вот в неведении, то это не очень хорошо. Ну вот сегодня, вот, да, вот сегодня там, где я есть, я бы сказал, что это плохо. Это фактически нечестно по отношению к тем людям, которые занимались, чего-то добивались. И вот сейчас приходит человек, который не занимался, не добивался, а вроде как с ними там вровень встал. Вот в этом смысле оно нечестно. А помогать сделать что-то... Ну, во всяком случае, я когда это все там... все эти курсовые там помогал делать, я объяснял. То есть самое же интересное, это же объяснить, чтобы человек понял, чтобы глазки засветились. И девчонки-то хорошие были. Знаете, у нас, я вот с большой теплотой вспоминаю всю нашу группу. Вот каждый отдельный человек замечательный был. Вот, поэтому это было в удовольствии им помочь. Как же так? А, как думаете, зачем РФ нужен был конфликт на Донбассе? Ну как же, для того, чтобы Украина не могла двинуться в НАТО, для того, чтобы создать там такую зону бедствия, чтобы экономика страны не могла полноценно функционировать. И представьте себе, что Украина, значит, вошла в Евросоюз, вошла в НАТО. И там прозрачный бизнес, понимаете, да, честный суд, исполняются законы. Это же, во-первых, это магнит для умов людей, которые говорят, почему же мы не можем как люди жить. Во-вторых, это магнит для бизнеса, который побежит из России, нормального, честного бизнеса, который побежит из России, зарегистрируется в Киеве, во Львове, там, в Донецке, и будет оттуда работать. Понимаете, поэтому для них Украина, которая начнет жить нормальной жизнью, это смерть. Потому что они сами как бы приватизировали Россию, как бы в феодальном смысле, понимаете? Они ее втоптали в грязь, уничтожили практически всякое движение мысли, там, свободолюбие, честность там, и так далее. Они подавили это все. Поэтому, значит, если бы Украина пошла вот в эту сторону, то для них это просто катастрофа. Поэтому так. Потому что их власть антинародная. Их власть направлена на то, чтобы украсть у народа все, что там есть. Полезные ископаемые, свободу, чувство собственного достоинства. Понимаете? Превратить их в скотину, в быдло. Лишить их возможности думать. Заменить им собственный мозг тем, что там по Первому каналу передают. Вот эти продажные подонки. Поэтому и вдруг вот какая-то там независимая Украина. Да вы чего? Большой привет из снежного города на Неве. А что, снежок у вас там? Это хорошо. Растает снежок, будет грязь. Потом высохнет грязь, и будет лето. Так, слышали что-нибудь про ночные линзы? Надеваешь на ночь, утром видишь на единицу. Эффект примерно сутки. Нет, не слышал. Так. Чего у нас там дальше-то идет? Добрый вечер. Ой. Михаил Петрович, удачного вам стрима. С удовольствием буду смотреть. Ну, давайте вместе поучаствуем. Друзья, у нас тут, я смотрю, лайки-то, где у нас лайки-то? 69 лайков. Могло бы быть и на сотню больше легко. И уже пишет код. Не так качественно, конечно, но пишет. Может по описанию что-то сделать. Будут ли айтишники терять работу? Благодарю вас за ваш канал. Как вам сказать? Я думаю, что дефицит айтишников станет еще острее. Сегодня уже написано так много кода, который просто собирается из кубиков. Вот все эти приложения, которые веб-сайты делают. Вы вспомните, вот 20 лет назад, как делался веб-сайт. Да, там сидели люди, 20, ну 25. Вот сидели люди и там писали HTML-код прямо пальчиками по клавиатуре, там писали HTML. Еще и JavaScript, это никакого не было. Так вот, значит, а потом добавилось тут и добавилось там. И так далее, и так далее. И все время появляются какие-то более современные тулы. Я помню время, когда, например, индустрия переходила с языка C, язык программирования C, на язык программирования C++, который позволяет писать объектно-ориентированный код. Понимаете? И это уже была очень-очень большая экономия. То есть, скажем, ну, один и тот же человек, который писал бы на C, а теперь пишет на C++, у него производительность могла вырасти, там, я не знаю, в разы. Потому что этот самый компилятор C++, он уже сам пишет код, да? Ну, дописывает за тебя. Так что это, ну, как бы сказать, это естественный такой ход развития, и я не вижу в этом ничего революционного. То есть, всякий код, который за вас напишет вот это искусственный интеллект, за вас напишет, его же кто-то должен создать, дать ему, научить различать ситуации, в которых этот код годится, а тот нет, и так далее, и так далее. Это же все откуда-то должно взяться. Понимаете? Я не вижу, чтобы что-то такое. Вот, посмотрите, стало ли нужно меньше там программистов, когда появились инструменты, которые позволяют непрограммирующему человеку создавать веб-сайты? Да нет, не стало меньше. Потребность в веб-сайтах новых растет гораздо быстрее, чем производительность этих инструментов. Вот, собственно, и все. Видимо, что-то настройками микрофона. На правый наушник звук очень слабый идет. Ну, это, наверное, где-то у вас там. Сейчас я посмотрю, что у меня происходит. Секунду. Нет, нет. Могу сказать, что у меня равномерно идет. На мои наушники звук идет равномерно. Я принимаю стрим вместе с вами, поэтому нет, такого нету. Привет вам из Сибири. Хотелось бы услышать ваше мнение, что думаете про нейросеть чат GPT. Сейчас она у всех на слуху. Ну вот, вчера как раз была статья в The Atlantic. Можете пойти почитать. На эту тему, и говорят, что казалось бы, что вот там большое облегчение, а на самом деле возникает дополнительно новый большой объем работы. Поэтому, как бы, я считаю, что, конечно, так и должно быть. То есть, если мы переходим к новым инструментам, значит, эти новые инструменты должны быть созданы эффективными и так далее, и так далее. Открывается новый фронт работы по совершенствованию этих инструментов и так далее. Привет из Химок. Здоровья вам и вашей семье. Почему звук моно? Господи, боже мой, что же у нас такое со звуком-то сегодня? Я не знаю. Господа, у меня
Раз, 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 раз. Ну, я никакого моно, що називається, не бачу. Так? Раз, два, три. Знаете что? Действительно, здесь один идет посильнее, а другой послабее. Я согласен, я вижу. Я это вижу здесь. Оно так прыгает, интересно.
Микрофон. Ну, давайте я попробую. Знаете что? Выдерну. Раз, 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 раз. Раз. Вы знаете что? По-моему, мы побороли расхождение в ушах. Во всяком случае, оно стало двигаться более синхронно. Раз, два, три, четыре, пять. Я не знаю. В общем, я надеюсь, что тут поправилось. Так. Бодрого вечера нам желают. Значит, ребятки, одну секундочку, я сейчас подойду.
Так, друзья, у нас появилось чем запить. Так, что пишет нам некий мотиватор нам пишет. Так, здравствуйте, Михаил. Учусь в школе тестировщиков и понял, что методы тестирования можно применять во многих сферах жизни для выявления причин проблем и их решения. Думаю. Методы тестирования. Ну, здравый смысл, логика. Это то, что лежит в основе и тестирования, и того, что называется troubleshooting, да? Наладка, настройка. Вот когда чего-то не получается, значит, идешь там, у нас у связистов, ну, у электриков в целом, есть такое понятие, там, идти по шнуру, да, вот, чтобы сигнал пришел из точки А в точку Б, и вот идешь, смотришь, где он там не идет, не проходит и так далее, и так далее. Ну, конечно, что же, да, значит, что, звук-то у нас там уже не моно, нет, я надеюсь, что не моно, хорошо. Действительно, это, видимо, шнур как-то так вот воткнулся там. Недушевно. Так, учусь в школе. Следует вам задуматься мне над мерчем собственным. Я бы всю коллекцию скупил. Я не хочу ерундой заниматься. Это если кто-то там, знаете, ну, как сказать, времени много, денег мало, и вот он думает, где еще там 3 рубля заработать. Там. Смотрел сегодня с видео с Татьяной 10-летней давности. Да. Как сложилась жизнь в США у девушки? Нельзя ли еще пригласить в эфир? У нас есть плейлист с Татьяной. И там этих видео, видимо-невидимо, ну, довольно много. Мы с ней много снимали, пока она училась, как она на практику ходила, как работу нашла. Папа ее приехал. Дома я у нее снимал, они с папой снимали такой закуток, такую квартирку. Последний раз мы снимали 4 года назад. Потому что все время люди говорят: Таня, Таня. Она стала таким, как бы сказать, ну, лицом канала. Вот, такая девочка замечательная. И, соответственно, вот последний раз мы снимали с ней 4 года назад. Таня тогда работала и училась в университете. Она переживала, что не завершила образование. Понимаете, она уехала с середины 2-го курса. Таня закончила школу рано, в 16 лет закончила школу. Поэтому она смогла уехать, да, или в 15 лет закончила школу, поэтому она смогла уехать по грин-карт лотерее. Она выиграла в 16 лет, получила визу и, понимаете, и смогла уехать, потому что у нее уже было среднее образование. Ну, уже, собственно, она уже в институте училась. И она 1.5 года отучилась, по-моему, на мехмате Донецкого университета, а может, не на мехмате, я не помню. И ей, ну, было важно закончить образование. И вот она, значит, работала и училась, и зарабатывала. Приехал ее папа. Папа тоже у нас поучился, стал тестировщиком. Ему, конечно, сложнее далось, но молодцом, молодцом. Вот он так не быстро, но так потихонечку. И, в общем, тоже стал тестировщиком. Мама... Я не знаю, они там как-то официально расстались с папой или нет. Я таких деталей просто не помню. Но, во всяком случае, они как бы отдельно в тот момент жили. И мама уехала... То ли по-моему, она на заработки уехала, а может, и совсем уехала. Мама у них уехала в Израиль. И там где-то на Красном море, по-моему, она где-то там в гостиничном хозяйстве где-то работала. В Эйлате. Но еще раз, это я только по памяти и не могу сказать, что у меня свежие воспоминания, там вот сколько-то лет мы не общались. А надо бы найти, конечно, Танюшу. Я не уверен, что она захочет еще раз сниматься. Знаете, люди взрослеют, и так, когда маленькие вроде тебе говорят, вот иди сюда, он идет и рассказывает. А когда уже постарше делается, он может не очень хотеть. Может, она уже замужем, а может... Я не знаю, там у моей Светланы в 27 лет уже ребенку было 5. Поэтому я не знаю, там, как наша Танюша. Вот, но надо будет попытаться ее найти и позвонить, как минимум. Сколько надо пожить в каком-то месте айтишнику, чтобы понять, стоит ли там покупать дом? А я знаю людей, которые вот уже лет эдак 25 живут в Кремниевой долине и так до сих пор не купили дом. А деньги есть, но как-то они боятся, стесняются, там еще что-то. Вот я помню, последний раз с ними разговаривал лет 5-6 назад. И вот говорят, вот есть миллион накопили, понимаете, кешем, лежит на счету миллион, а все как-то не решаются дом купить. И они уже лет там 15 в этом доме, в котором они живут, они его снимают. И, так сказать, прижились, а своего нет. А за это время, что они этот дом снимают, жилье выросло, ну, раза в 3-4. По-всякому. Поэтому не то, что человек как-то вот приходит обязательно в конкретный момент к какому-то решению. Там, через 3 года, через 5 лет, через 10 лет. Некоторые приезжают, сразу что-то покупают, некоторые вообще никогда. И все остальные где-то между ними. Там, кто-то годик, кто-то два. Обычно... покупают жилье, когда есть уверенность в завтрашнем дне, раз, когда ты считаешь, что ты в этом месте проживешь достаточно долго. То есть нет смысла на год приобретать дом. Это бессмыслица. Скорее всего, вы, имея ваш опыт в тестировании, легко решаете даже самые сложные жизненные ситуации. Дело в том, что я в тестировщики пошел, мне было 36 лет. Я к этому времени уже довольно, так сказать, легко решал разные жизненные ситуации. У меня уже свой бизнес там успел быть. в там, Москве, кооперативчик у меня был. Я уже там закончил 2 института, аспирантуру, там еще что-то, еще что-то. Поэтому у меня был какой-то жизненный опыт. Поэтому мне тестирование легко далось. Поскольку у меня был набор, так сказать, качеств, с которым легко пойти в тестирование. Это не тестирование сформировало их во мне, а это существовавшие до того качества, они очень так хорошо влились в решение тех задач, которые есть в тестировании. Вот здравый смысл нужен. Вот просто здравый смысл. Структурированное мышление. Вот шаг 1, шаг 2, шаг 3, шаг 4. В общем-то, большинство людей вполне в состоянии это делать. Распространена ли винная культура в США? Можно ли обучиться на сомелье и работать в этой сфере? Ну, за все США я не скажу. Но, безусловно, там, где люди как бы имеют денежку и ходят по таким заведениям и выпивают, безусловно, вот, ну, скажем, где-нибудь в Нью-Йорке там, или в Бостоне, или в Лос-Анджелесе вы не пропадете. Но Калифорния вообще особое место. Понимаете, здесь, как бы сказать, довольно много употребляют и вина. И здесь очень, оно же, собственно, делается здесь на месте. И есть импортное тоже, и чилийское, и аргентинское, и австралийское есть, и итальянское, и французское, и испанское есть. Вот. Собственно, и грузинское, если там в русский магазин пойти. Вот. Но здесь своих калифорнийских очень-очень много. Там Напа Валли, вот эти все. Да, работают в дорогих ресторанах, конечно, работают сомелье. Насколько это легко устроиться, насколько большой там рынок, я не могу судить. Но, безусловно, есть сомелье. Я знаю русского дяденьку одного. Он вот такой сомелье с большим опытом. Где-то мы с ним... Кто-то нас с ним познакомил. По-моему, я его даже показывал в каком-то видео. Он у меня был. Вот что бы ни происходило, я нервничаю. Как научиться забивать на мелочи? Это надо, чтобы что-нибудь крупное произошло. И так систематически происходило. Вот когда ты имеешь все дело с какими-нибудь крупными неприятностями, так ты уже на мелкие внимания не обращаешь. Так что вы счастливый человек, вы нервничаете от мелочей. Просто потому, что нет ничего такого, чтобы заставило вас забыть об этих мелочах. Нормально все. Ну, человек так устроен, понимаете. Только сегодня у Виктории Бородиной на канале вышло видео про увольнение. Очень толково все разложило, что происходит и почему. Не так страшен черт, как его малюют. Ну, безусловно, очень много хайпа с этими увольнениями. Светочка, сделай мне чайку, пожалуйста. Чайку, а то я воду пью. Пью воду, как будто, вот, знаешь, как крестьянин бедный из колодца. У меня чашек нет. Только одна. Вот, друзья, чувствую себя прямо крестьянином. Вот. Значит, в вашем понимании мира, что надо сделать с 20 до 30, с 30 до 40, с 40 до 60? Надо жить в свое удовольствие в любом возрасте и делать то, что хочется делать. Вот. Потому что, что бы вы ни делали такого, что вам делать не хочется, ничего хорошего из этого не получится. Так бы я сказал. Слышали про канал «Мы обречены»? Нет. Сходили бы к ним на эфир. Не слышал, соответственно, на эфире бы не был. У них много интересных гостей бывает. Ну, замечательно, ну что делать. Какое ваше отношение к команде Навального? У них очень много сейчас антивоенного контента на Ютубе. А, что вам сказать? Какое мое дело? Ну так, между нами. Ну, то есть я знаю, что есть такой человек, да, я, так сказать, наблюдаю издалека, что там они делают, но сказать, что я как-то там, знаете, сильно вовлечен или заинтересован, или что я думаю, что вот если бы они правили Россией, вот тогда бы, нет, я так тоже не думаю. Добрый вечер, Михаил. Можете, пожалуйста, поразмышлять на тему «Приезжает человек по визе L1, например, на 3 года». Но его увольняют через год. Что ему делать? Куда бедняге податься? Спасибо. Ну, что он, бедняга-то? Он не такой уже и бедняга. Значит, у него есть какая-то квалификация, которая позволяет ему вот так найти работу в другой стране. Если его увольняют, он, соответственно, должен либо ехать домой, либо найти себе какую-то другую работу, которая позволит ему оставаться в США. Значит, ситуация сложнее, чем если бы он был на H-1B, да, потому что на H-1B он может трансферить свою визу к другому работодателю. На визе L, для того, чтобы пойти к другому работодателю, он должен был бы год у него проработать там в другой стране, а потом, то есть так визу L просто так не затрансферишь. А найти визу H-1B, да еще в середине года, да еще так, это тоже невозможно. Поэтому ему надо либо податься на политику, да, вот, многие так и делают, я знал такие ситуации. И неважно, там H-1B там, или L1, вот там бах, кризис какой-то, да, подался там. Вот, либо, ну что, я не знаю, конечно, не самая лучшая ситуация. Может быть, правильнее было бы там с каким-нибудь иммиграционным адвокатом поговорить в его ситуации. Я не то чтобы там какой-то большой эксперт в этой части. Виза L1. Ну, значит, или надо искать какую-то другую визу. Ну, например, он может открыть какое-то предприятие и там какую-то под него получать какую-то бизнес-визу. Он может пойти там на визу O1. Он может открыть сам себе предприятие. Вот как раз только что про Викторию Бородину говорили, да? Вот она там этому учит и содействует. Значит, человек регистрирует там свою компанию, делает на нее визу O1 и дальше работает через свою компанию. Может быть, совсем даже не такой плохой вариант. Может, себе еще и грин-карту параллельно делать. Так. Подскажите, как вы учите студентов работе с LinkedIn? Имею в виду, если люди ищут смежные специальности типа Data Engineer, Back-End Engineer, Software Engineer. Как я их учу работе с LinkedIn? Вы знаете, что? Вот у Виктории Бородиной, только что упомянутой, есть на Udemy курс. Он, по-моему, стоит... Когда-то он стоил $45. Не знаю, может быть, сейчас стоит 30, а может быть, вообще бесплатный. Не могу сказать. У нее был курс как раз по тому, как успешно функционировать на LinkedIn. Вы можете пойти на тот же Udemy и взять там за десятку какой-нибудь курс, посмотреть там и так далее. Но что я говорю студентам, я говорю, что, во-первых, надо иметь аккаунт, потому что тебя будут искать, ты должен присутствовать. Второе, я им говорю, что этот аккаунт, информация на этом аккаунте должна быть полностью синхронизирована с резюме. Не должно быть противоречий между тем, что в резюме, и тем, что на LinkedIn аккаунте. Кроме того, надо погуглить на свое имя, еще в кавычки так взять, знаете, полное совпадение, посмотреть, может быть, что-то выскочит на Фейсбуке, может быть, выскочит в каких-то других соцсетях, посмотреть тоже, чтобы не было противоречий между тем, что в резюме, тем, что в LinkedIn, и тем, что в других соцсетях. Я уже не говорю о том, что у нас вот случай был, парня не взяли, менеджер пошел посмотреть на его профайл там где-то в Фейсбуке, а он так две бутылки пива одновременно вот так пил, знаете, вот так, из двух бутылок пива. Вот менеджеру не понравилось, он его не взял, а так вроде собирался взять. Поэтому вот эту часть прочистить. Я уже говорил, и еще раз я повторюсь, никакой тематики, кроме рабочей, в вашем личном профайле быть не должно. Вот если я ищу работу там инженером, там не знаю каким, у меня не должно быть, что я там за мир, что я против агрессии, что я еще все на русском, это все у них с какими-то картинками военными там и так далее, и так далее. Значит, вы это можете делать там, где люди общаются, но там, где вы лично, и ваш личный профайл, и ваше личное там что-то, вы делаете его аполитичным. Ваша политическая позиция, точнее, сам факт того, что вы открыто выражаете ту или иную политическую позицию, делает вас не очень хорошо нанимаемым. Это значит, что вы потенциально склонны к созданию конфликтов на работе. Работа не имеет отношения к политическим, религиозным, каким-то культурным, гомосексуальным и так далее отношениям между людьми. И просто сексуальным. Да, вот видишь девушка, а она инженер. Существенно то, что инженер, а то, что девушка, уже не важно. Понимаете? Потому что на работе. Вот, поэтому такое. Значит, дальше что? Вы хотите подключиться, установить контакт с большим количеством людей, у которых много контактов. Вот, допустим, у меня там где-то 10 тысяч контактов. И это почти ничто. Вы хотите таких, у которых 30 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч там, и так далее. Рекрутеры, может быть, там, в каком-то количестве. Рекрутеры легко подключаются ко всем. Значит, почему? Когда кто-то ищет вас, то, ну не вас, а какие-то ключевые слова там и так далее, значит, то, насколько хорошо вы подключены к этой сети, насколько вы интегрированы в эту сеть через других людей в этой сети и так далее, помогает вам выйти наверх в поиске. Вот, поэтому вы можете просто рассылаться на LinkedIn. Это тоже, там есть люди, которые просто рассылаются. Но вы можете так себя спозиционировать, чтобы вас находили. Так. LinkedIn блочит дубликаты и, соответственно, переделывать описание нереально под каждого, когда по два интервью в день. Посоветуйте из вашего опыта. Совершенно не нужно на LinkedIn под каждую позицию менять профайл. Он делается один раз и все. Не надо. Это резюме вы можете там, которое шлете. Можете там под конкретную позицию менять резюме. Но LinkedIn менять не надо. Абсолютно немыслимо. Я даже в голову такой никак прийти не могло, что кто-то так подумает. Выиграл грин-карту. Собеседование назначено на март. А выехать с Украины не могу. Вот такой вот форс-мажор. Ну, я тут ничего не могу посоветовать. Потому что, ну, просто сами понимаете, не в курсе. Значит, что у вас получится? А, собеседование. Вы не можете на собеседование даже попасть. Ой-ой-ой. Я не знаю, что делать. Ну, может быть, вы им напишите. Я не знаю. Я думаю, вы не один такой. Может быть, вы им напишите и скажите, ребята, нельзя ли как-то организовать на территории Украины, потому что я не могу выехать. Вы же знаете, у нас война там и так далее. Может быть, они вам что-то ответят. Как набрать аудиторию, если нет какой-то конкретной темы для канала? При таком раскладе можно набрать людей или стоит конкретизировать свой блог? Ну, я не вижу в ваших словах, в вашем вопросе, я не вижу, зачем он вам нужен, этот блог. Просто чтобы у вас была какая-нибудь аудитория, там, чем больше, тем лучше, но это не повод создавать блог. Значит, должна быть тема, которая вам интересна. Группа тем. Вот у меня много тем. Я на разные темы. Вот. Значит, вот то, что вам интересно. Может быть, вы книжку читали, рассказываете про книжку. Может быть, вы чужое видео посмотрели, хотите высказаться про чужое видео. А людям интересно, что вы скажете. Например, вы раз в неделю выходите, смотрите какой-то фильм. Я не знаю, если вам интересно. Или, может быть, вы смотрите какого-то там политического человека, или какого-нибудь там научного, или там про ценные бумаги, или про криптовалюты, или хрен знает что. Но вот что-то же есть, что вам в жизни интересно. Вот. А в конце концов, можете смотреть видео о том, как набирать подписчиков и рассказывать, вот, что вы услышали в том или ином видео. То есть вы проделали некоторую работу, собрали какую-то информацию, человек приходит к вам для того, чтобы не собирать самому, а послушать другого человека. Например, так. Но вы должны сказать себе, для чего вы это делаете. Когда появится цель, под эту цель уже все подстроится. В вашей школе обучают только тестированию или что-то еще? У нас только тестирование. Тестирование – это инструмент. То есть тестирование в данном случае – это просто некий частный случай, который позволяет изменить быстро и недорого, кардинально изменить жизнь человека. Если бы вдруг не было тестирования, ну, наверное, что-то еще было бы, я не знаю. Но, скажем, вот почему так мало школ программирования? Вот, допустим, на 25 школ тестирования есть одна, где программируют. Потому что это не быстро, и это не для всех. и хрен ты там заработаешь. Понимаете? Поэтому так получается. А тестирование, оно массовое и быстренькое. И человек платит там свои там, 2, 3, 4, 5, 6 тысяч. И это не 25, и это не 150, и это, понимаете? Вот, поэтому такая вот история. Поэтому через тестирование. Я занимаюсь тем, что я меняю жизнь людей через тестирование. Вот инструмент такой удачный получился. Вот мы им пользуемся. Хорошая ли идея, живя в США, купить страховку только на очень тяжелые болезни, а остальное летать лечить в Латинскую Америку за кеш? Но нет такой страховки на очень тяжелые болезни. Такой страховки нет. Есть страховка на какие-то emergencies. Вот, допустим, под машину попал. Так, знаете, accidental такой. Вот, может быть, что-нибудь такое вот. Я даже не знаю, что вам сказать на этот счет. Дело в том, что даже если у вас есть страховка, все равно некоторые вещи она просто не покрывает. Вот, допустим, люди, куда, из-за чего они летают, например, там, в Латинскую Америку или там, в ту же Беларусь. Вот, скажем, там, сделать зубы. Вот там намного дешевле. Косметические операции, они страховками не покрываются. Вот. Вот импланты, например. Имплант стоит там... Вообще, страховка зубная, она практически все, что... Она как бы есть, но все, что из кармана полностью. Почти полностью из кармана идет. Так вот, имплант там 1500 имплант, или сколько он там, 4-5 тысяч. Я уже не помню, там 4. Допустим, 4 тысячи один имплант. Значит, сделать там 30 зубов, там 120 тысяч. Вот, а так вот там люди летят куда-нибудь, там и делают не за 120 тысяч, там за, не знаю, за 15, там, за 10. Если в США выходит новый фильм, где его смотрят первый раз? Фильм «Титаник» в 97 году. Вы где смотрели? Я не помню. У меня нет такого, чтобы, знаете, первым посмотреть какой-то фильм. Вот когда в кинотеатры приходят, я там смотрю. Но сейчас уже и в кинотеатры не ходишь, потому что этот пандемия, так, ну что покажут вот там. Можно заплатить $4, так посмотреть. Ну, есть места, где мы фильмы смотрим. Первый раз. Я не просто... Это может быть в кинотеатрах идет раньше, чем по кабельному телевидению. Да? Ну, у них есть определенный порядок, в котором они фильмы раздают, так сказать, населению. Так. Мы смотрели... видео про капусту, но не увидели название закваски и фирму. Ах, ты что, видите, как я забыл. Сейчас мы Светлану вызовем. Вызвоним и спросим у нее строго. Вот, сейчас мы спросим. Так, капусту, но... Там, может быть, название слова «ферментирование» должно быть. Или как мы ферментируем, или Света ферментирует. Алло. Светочка, люди спрашивают, вот зрители спрашивают, когда ты капусту ферментируешь, чем ты это делаешь, как называется? Ну хорошо, по памяти ты не помнишь, как называется? Ну, хорошо, хорошо. Ты когда вернешься, мне подскажешь, давай. Значит, друзья, Светланы сейчас дома нет, но я могу, конечно, попробовать что-нибудь такое из области поиска на канале. Ну, давайте, вот мы пришли на наш канал. Давайте мы пойдем сюда. Вот, пошли на наш канал. Я сейчас поищу, значит... Across Your Channel, да, вот у меня на канале. Значит, это будет квасить, может быть. Так, Светлана квасит пекинскую капусту. Все секреты, пожалуйста. Вот он, 524. Номер 524. Светлана квасит пекинскую капусту. Так. Вот все тут, все рассказано. Все рассказано. Друзья, мы победили добро, очередной раз победило зло. Да, значит, ссылку бросаем в наш этот самый чат. Угу. Так, значит, к нам на работу пришел новый коллега. Зеленый еще. Но, в принципе, неплохой. Я вызвалась ему помочь войти в работу. Теперь он пытается со мной конкурировать. Я больше за сотрудничество. Что делать? Ну, тут дело такое. Если человек такой вот, как бы, который норовит именно конкурировать, ну, пусть конкурирует, что вам до него? Ну, вы за сотрудничество, а он нет. Ну, бывает так. Мы за мир там, а кто-то за войну. Понимаете, вот как с ними сотрудничать? Отдыхаем в Кашире. Очень нравятся ваши сюжеты о шопинге со Светланой. Еще очень хочется видео на кулинарную тематику. А, какие? Кашира. Для меня Кашира – это место, где торфяники, и они периодически горели. Когда мы в Москве жили, и дым, когда вот ветром несет на Москву, вся Москва как в молоке, в тумане в таком, в дыму от каширских торфяников. Ну, если торфяники не горят, тем более сейчас время такое непожарное, может, нормально. Жаль, что не развивается телеграм-канал. Русская аудитория, да в остальных странах СНГ больше там сидит, это факт. Ну, сори, значит, как-то у нас не пошло. Добрый день. В Калифорнии выращивают, продают инжир. Не припоминаю инжир в ваших видео из супермаркетов. Вкусный фрукт. Я вот, знаете, на заставке нашего канала, вот если прийти на заставку нашего канала, ты, господи, где же он там у меня? Есть видео. Нет? Ну-ка, сейчас поговорим. Так, там вот есть видео, где мы идем смотреть. Не? Сейчас посмотрим. Там есть видео, где мы со Светланой смотрим какой-то вот там. Вот оно, вот это видео. Вот channel trailer for people who haven't subscribed. Если вы не подписаны, то вы придете на канал и увидите вот это видео. И вот я прямо здесь на картинке как раз вот ем эту самую фигу. Мы пришли смотреть дом. А там фиги растут. И вот я эту фигу съел. Вот прямо тут. Видите? Обзор дома за 3 миллиона. Видите? О, просто фига. Вот фига не в кармане. Вот, пожалуйста. Делаете поиск на слово фига. И видите сами, как я там в этой фиге. Вот. Есть видео, где я ем. Продается ли инжир в магазинах? Да. И в виде сухофруктов, и сыр свеженький. В больших количествах продается со всех сторон. Что скажете про китайский шар в воздушном пространстве Канады и США? Ну, я думаю, что надо бы этот шар как-то так вот, грубо говоря, подцепить и посмотреть, что там у него в корзине. Потому что есть такая версия, что он такой научный шар, отклонившийся от маршрута своего. То есть он где-то должен был там в одном месте быть, а унесло его куда-то еще. Что с шарами бывает очень часто. Сказать, что он чего-то там шпионит. Понимаете, в наше время запускать вот этот, как его, пупырь. Да? Знаете, как Петька говорит, Василий Иванович, белый опять пупырь запускает. Тот говорит, сколько же тебе раз, Петька, говорит, ты не пупырь, а дирижбандель. Вот, так вот, запускать вот этот дирижбандель-пупырь для того, чтобы зачем-то шпионить, это очень смешно, потому что есть спутники, которые там, ну, просто вот, я не знаю, как через лупу можно рассматривать. Вот, поэтому уж зачем там этот пупырь там летает, я не знаю. Мне кажется, это больше для, как сказать, для хайпа какого-то. Если в вашем, ну я не знаю, я же не могу знать, сами понимаете. Если в вашем комьюнити на дороге появится яма, ее заделают без вашего участия. Но же полно народу вокруг, как же, тут же сразу настучат, позвонят. А как же? У соседей есть какие-либо общие темы для контактов? Ну, вот, например, у нас есть соседка напротив. Каждый раз, когда мы куда-то уезжаем, мы ей говорим там, вот, мы ей говорим, что мы куда-то едем, и она присматривает. Она может выкатить наши мусорные баки и закатить обратно. Она может, ну что, если бы у нас был почтовый ящик, она бы забрала почту. Но у нас так-то в гараж бросается, там есть щелочка такая специальная. Она может, например, если посылки какие-то приносят и оставляют у нас на ступеньках, под дверью, на крыльце, она их заберет к себе, и когда мы вернемся, она нам их отдаст, например. Мы можем ей позвонить откуда-то и сказать, слушай, посмотри, глянь, не оставили ли мы там дверь закрытой или там открытой, или там машина может быть открытая или что-то. То есть у нас есть телефоны соседей, у соседей есть наши телефоны, мы при случае можем, да, и здесь, где мы в Сен-Ивейле живем, и в Санта-Крус у нас сосед напротив, мы с ним периодически обмениваемся. Там, например, он как-то к нам пришел и дал телефон свой и говорит, ребята, тут у меня гости бывают, тут они паркуются там или что-то, любые проблемы, что чего, прямо звоните сразу мне, не надо полицию вызывать, прямо мне звонить. Вот. Ну, то есть какой-то обмен, да. Где лучше всего брать стартовый капитал для развития бизнеса? Тут ведь дело такое, знаете, кто даст, у того и берите. Вот. А те, кто дает деньги, они, как правило, не из благотворительности это делают, а хотят понимать, что они с этого будут иметь. То есть, как эти деньги к ним вернутся. То есть, для них это важно. Поэтому, значит, чем лучше вы подготовлены к ведению бизнеса, тем легче вам пойти и получить деньги. Деньги можно взять в банке. Есть всевозможные организации, государственные и негосударственные, которые созданы для поддержки малого бизнеса, например. Они, можно там взять деньги. Но тоже просто так никто не даст. Они должны увидеть, что у вас есть какой-то бизнес-план, что вы имеете опыт. Допустим, вы хотите открыть ресторан. У вас уже было 3 ресторана. Один был в Майами, другой в Чикаго, и третий в Лос-Анджелесе. А вот вы переехали в Бэй-Эрию, хотите открыть ресторан. Это один разговор. А другое дело, вы говорите... Ну, другой разговор, например, был бы... Вот у вас семейный ресторан, но вы хотите... Вы там в нем 20 лет работаете, но вы хотите начать свой. Это другой разговор. Ну, тоже, в общем, понятно, что человек в состоянии... Скорее всего, в состоянии, он много лет в бизнесе. А вы дальше говорите, я софтвер-инженер, но мне обрыдло быть софтвер-инженером. Вот я думаю, заведу-ка я ресторан. Вот не знаю. Понимаете, начинается. Вот, поэтому... Где лучше брать стартовый капитал? Ну, вот так вот надо себя показать, что вы можете. Тогда вам все прибегут и будут вам сувать деньги. А вы скажете, ой, ребята, честное слово, я уже взял в другом месте, извините, мне сейчас не нужно. Есть вот такой краудфандинг, да, когда вы там в сети где-то говорите. Ну, там есть места. Вы приходите и говорите, вот я там хочу то-то, то-то, значит, собираю инвесторов там. Минимальный вклад $1000, например. Привет большой из Киева. Спасибочки. Ой, дядь Миша, спасибо вам за ваши слова. Какие слова-то хоть? Прям порядок в моей голове наводите. Сразу легче становится, дай вам Бог здоровья. Ну, видимо, в целом слова какие-то не уточнили. Искусственный интеллект быстро развивается. Почему естественный интеллект быстро не развивается? Вот вопрос. Так. Потому что искусственный начинается с очень низкого старта, мне кажется. Как думаете, в скором будущем многие офисные профессии станут невостребованными в связи с развитием искусственного интеллекта? Какие профессии в IT будут нужны? Понимаете, история. Вот, допустим, я когда-то изучал историю пишущих машинок. Вот. Я много чего знаю по этой теме. Я когда-то глубоко копал там и так далее. У меня публикации есть на эту тему. И не только пишущие машины как технические устройства, но и как область применения. Да? И вот я вам скажу такую вещь, что лет 120 назад, человек, который на пиш-машинке работает, это была профессия. Вот так же, как, допустим, водитель был профессией. Вот. И даже летчик, ну там на чем они тогда летали, да, значит, тоже это была профессия. Сейчас очень многие люди летают, потому что у них фан такой получил, там лицензию и летает себе. Вот. Сейчас мы все водим автомобиль, мы все там по клавиатуре коцаем как-то там, значит, там, кто как, крошим батоны. Значит, а когда-то это была профессия. Понимаете? Поэтому с появлением пишущих машинок не стало меньше бюрократии. Вот раньше была профессия писарь. Писаря пересадили на пиш-машину. После этого писаря пересадили на компьютер. Дали ему принтер. Дали ему файлы, там какие-то емкости, да, где можно хранить эти файлы и так далее, и так далее. Но разве стало меньше там, офисных работников за это время? Они, конечно, стали более функциональными и так далее. Хотя в целом квалификация этих людей сильно понизилась. Вот люди, которые когда-то, например, работали на пиш-машинках, то есть офисные работники, допустим, начала 20 века, 905 год, 910 год. Я читал журналы вот тех лет, специально вот я сидел там в Ленинской библиотеке, там разбирался, читал, вычитывал и так далее. Это были люди минимум с гимназическим образованием, минимум. Сегодня гимназическое образование тех лет – это как хорошее среднее специальное образование. Не высшее, среднее специальное. Техникум, да? Вот это, да, и этих людей в стране-то было очень мало. Сколько было людей с гимназическим образованием в России 1905 года? Это 5%? 3%? Сколько их было? Понимаете? И вот эти люди – это элита. Вот они им доверяли работать на пиш-машинке. Или вы думаете, там водителям там, на какой-нибудь там бип-бип, на водителям брали кого угодно с улицы, там, да, там, крестьянина, который там косой до этого косил. Нет. Поэтому я не вижу никаких проблем. Динамика – это закон жизни. Поэтому, а жизнь, она всегда, она была, она есть, она будет. Вот, и динамика в ней будет, конечно. Есть ли в США партии или организации, выступающие за выход каких-либо штатов из состава США? Проводили ли выборы по выходу из состава или это противозаконно? Вот был один такой случай, и началась гражданская война. Тоже они говорят, выходим, говорят, из состава Соединенных Штатов, потому что мы хотим сохранить рабство. Поэтому выходим, образуем вот свое государство. И вот видите, что получил. Например, Конституция Калифорнии конкретно, например, запрещает такие референдумы о выходе из состава США. Это просто конституционно и законодательно запрещено. Я думаю, что конституционно. Была попытка недавно изменить там что-то. То ли закон принять, то ли что-то. И включить это в референдум, значит, чтобы разрешить голосование на эту тему. И судья калифорнийский, там, какой там, как он там называется, он выключил это из референдума как неконституционный вопрос. Нельзя. Вот у нас так нельзя. А есть люди какие-то, которые на этом спекулируют, хайпуют? Конечно, есть. Почему нет? Так, чтобы целые партии, конечно, я такого не видел. Какое наслаждение слушать умного человека. Спасибо, Ласточка, спасибо. Вот чувствуется вот родство душ. Я когда только приехал, значит, первый год по субботам стоял вышибалой за $20 в день рабочий, там, ну, скажем, рабочий день там с 9 утра, там, допустим, до 5 вечера. Вот. На улице Полк, есть такая в даунтауне Сан-Франциско, там был магазин кожаных курток. И там, значит, вот я стоял вышибалый. Ну, так, присматривал, просто чтобы не воровали, не унесли что-нибудь. И хозяин, ему было лет 45-46 такой, значит, его родители были польские евреи, которые из лагеря, выжили в концлагере и эмигрировали в Канаду оттуда. А потом уже из Канады они переехали в Сан-Франциско, там жили. И у них там была какая-то недвижимость, у них там был большой дом четырехэтажный, там многоквартирный, и вот этот магазинчик был. Ну и вот, значит, и он там в этом магазинчике делает, ему там было нехрена, за день там заходило человек 10 в этот магазин, там уже человека 2-3 что-то покупали, и вот мы с ним целый день болтали, я учил английский с ним. А он такой еще, знаете, а он без образования был такой, знаете, не академический еврей, а такой вот, как бы, можно сказать, цеховик. И он, значит, все время размышлял на разные темы, типа мудрость такая народная у него была. И он говорит, вот скажи, говорит, Майкл, как отличить, говорит, умного человека от неумного? Я говорю, как? Он говорит, умный человек, это если он с нами согласен, говорит. Ну, или мы с ним. Говорит. Вот такая вот сермяжная философия. Ладно, значит, какой язык не стоит учить, по вашему мнению, которые не нужны, если ты только начал учиться и внедряться в IT-сферу после другого образования? Ну, я не знаю, там, в какую именно точку этой IT-сферы вы решили внедриться. Я, честно сказать, даже... А что такое там, чтобы не учить? Проще сказать, чего учить, наверное. Востребована Java, востребован JavaScript, востребован Python. Ну, вот, не учить, ну, вот, допустим... Даже я не знаю. Ей-богу, как-то у нас все больше фокус на том, чего учить. Вот. Java, Python, JavaScript, вот в нашем деле, вот где мы, чем я занимаюсь, вот там так. Поставила 4 лайка со всех мобильных устройств в квартире. Видите как? Это называется читить. Да, но спасибо, спасибо. Так, а сколько всего лайков-то у нас? Лайков у нас 186, друзья, а присутствует 420 человек. Остальные, значит, зажимают. Добрый день, дядь Миша. Впервые увидел вас у Андрея «Иммигрант видео». Ничего себе, это давно было. Прочитал вашу книгу «От корки до корки», распечатав все 600 страниц. Ужас какой! Да что же вы их... Там вообще-то 700. Но чего же вы их распечатывали-то? Ну, в конце концов, купили бы книжку, дешевле бы стоило. Вдохновляет. Надеюсь, пожму вам руку лично. Ермек из Астаны. Окей, хорошо. Вот имя Ермек немножко напоминает, похоже на Ермак. И у меня даже такая шутка есть моего личного, значит, изготовления, что Сибирь захватила ЧВК «Ермак». Да? Частная военная компания Ермака Тимофеевича захватила Сибирь. Да, и что там было еще, кроме Сибири? Да, интересная история, конечно. Надо посмотреть, как это реально происходило. Так, проверить квартиру перед покупкой. Это кликуха такая. Так, дешевеет ли недвижимость в Калифорнии или дорожает? Вы продолжаете свои инвестиции в недвижимость? Ну, я нового ничего не приобретаю, как-то я не вижу смысла. Не потому, что там цены, не цены, это отдельный разговор, но просто у меня уже сил нет. Фактически ты каждый раз, когда что-то приобретаешь, его потом сдавать надо, там где-то ремонтировать, в порядок приводить, там еще что-то. Это как бы еще одно рабочее место ты себе прикупаешь. И я уже устал от этих рабочих мест, и Светлана моя тоже. Поэтому у нас уже чего есть, того есть. Больше сейчас мы не покупаем. Насчет дешевеет ли недвижимость... Я за всю Калифорнию не могу сказать. Тут очень разные рынки. Конкретно Кремниевая долина. Ну, я могу сказать, что, например, стоимость аренды растет. Обычно это связано со снижением количества покупок. Это тоже происходит. Сейчас меньше транзакций, меньше, люди меньше покупают. Потому что условия нехорошие. Выросла процентная ставка. Из-за того, что растет процентная ставка, в общем-то, и стоимость недвижимости должна была бы снижаться. Но просто история такая, что здесь у людей так много денег, что даже трудно сказать, очень много налички. То есть, ну, скажем, вот если бы я сегодня, да, я не хочу сказать, что все такие, как я, но если бы конкретно я, а таких, как я, тоже очень много, сегодня пошел бы что-то покупать, то я бы покупал за наличку, я бы не стал, мне без разницы, например, там есть какой-то интерес или нет какого-то интереса, и я бы Я бы лучше поторговался, я сказал, я беру за наличку, я не завишу от банка, там туда-сюда, то есть, может быть, я бы сбил там цену немножко. Очень-очень многие люди покупают сегодня за наличку. Поэтому дешевеет ли недвижимость вот в Кремниевой долине? Если и дешевеет, то крайне незначительно. Крайне незначительно. Я такого не вижу, чтобы как-то вот так вот. Прям, чтобы стояли эти опенхаузы, и стоят, людей нет. Здесь улетает со свистом. Вот даже, казалось бы, при всех, при нынешних ценах и высоком проценте и так далее, улетает со свистом, и нету. Вот, так что просто очень-очень много людей с очень приличными бабками, включая айтишников, у которых очень много денег в акциях, и фейсбуковских, и гугловских, и там, не знаю, там каких там еще, тесловских. Вот. Много компаний, работал там 10 лет, у тебя уже там несколько миллионов просто вот, просто на акциях, это кроме того, что ты там заработал деньгами. Да, починился звук, говорят. Ну, слава богу, это я просто шнурочек передернул, да, отлично. Скажите, пожалуйста, вы бы хотели возобновить работу с визами H1B, привозить из-за границы граждан для работы в QA? Я для работы в QA никогда не привозил. Те, кого мы привозили, работали программистами, системными администраторами. Для QA я не привозил никогда. Я здесь делал, то есть бывало так, что какой человек у меня учится, я ему делал. Это правда, но так, чтобы привозить, мы не возили. Что касается сейчас, так механизм же разрушен, понимаете? Это нужно встать к трубе с мешком таким, да, резиновым, и там набирать. Но если труба больше там не работает, так а что к ней с мешком-то приходить, понимаете? Поэтому за отсутствием трубы, как бы, я с мешком туда не хожу. Так, Михаил, будет ли на ваших стримах тайм-коды? Прям хоть объявление кидаете на помощника. Вы знаете что, у меня был какой-то человек, пропал, потом другой вызвался, там 5-6 видео сделал, пропал. Я даже не знаю, что делать. У меня просто некому сейчас делать. Я плачу десятку за видео. Вот там обычно это какие-нибудь студенты. У меня вот был паренек из Баку. Делал хорошо. А потом то ли в армию его забрали, то ли чего. Я там не знаю даже. В общем, короче, у меня просто сейчас некому делать. И я вижу, из-за этого снижается количество просмотров. Но я сам не могу. У меня нет таких сил. Так. Олеся пишет. Говорит, чай, кофе, говорит, будем пить. Ласточка. Тусовщица, вот. Так, давайте ее в стрим позовем. Стрим у нас. Вот, стрим у нас, говорим мы Олесе. Так. Сыну 19. В институт поступил, сфера IT. Начало в сентябре 23-го. Но все чаще слышу, что лучше пойти на работу и напираться опыта, чем тратить деньги и время на обучение. Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Я бы сказал так. Значит, тут никакой, так, фигня. Это потеря времени. Вот, гораздо правильнее там где-то там заочно, онлайн, там еще что-то, и в это время работать. Если университет хороший, то, конечно, игра того стоит. Игра стоит этих свеч. Но мало просто учиться в хорошем университете, а нужно, ну, там, почасово, с неполным рабочим днем, курса со второго, может быть, уже, искать какую-то подработку, не обязательно за деньги, вот, искать какую-то подработку в стартапах каких-то, вот, может быть, open source какой-то или что-то, но совмещать работу с учебой, но все-таки главное это учеба, а при этом еще и работа. Если он учится в хорошем вузе, я бы так сказал. Никакой вуз он и есть никакой, он тебе ничего не дает. Ни знаний, ни диплома, который двери открывает, ничего такого там нет. Вопрос про конфликт. Почему Украина продолжает качать путинский газ на Запад, а Запад продолжает принимать путинских друзей и его родных в Европе, несмотря на санкции? Почему это никто не освещает? А... Я думаю, что, значит, если идет газ из Украины в Европу, то, скорее всего, это в Венгрию он идет, да, потому что Венгрия очень сильно зависит от российского газа. Украина, когда по ее территории проходит газопровод, берет на себя обязательство не политизировать прохождение газа по газопроводу. Собственно, Россия, когда говорит, что я буду поставлять вам газ, она обязуется не политизировать поставки газа. Вот этому дадим, а этому не дадим. Хотя она это все время делает, но как бы история такая. То есть есть экономические отношения, есть политические. Поэтому если Украина перестанет пропускать газ, то Венгрия и там может еще кто-нибудь рядом скажут, что из-за вас у нас тут население страдает, мы вот тут 600 тысяч ваших беженцев принимаем, а вы, значит, делаете так, что мы должны тут мерзнуть. Вот, поэтому это как бы немножко разные вещи. Что касается родня, Европы и так далее, ну, есть же законы, и по этим законам, значит, каких-то людей можно ограничивать, а каких-то нельзя. Поэтому, если закон говорит, что мы это, вот есть какие-то санкционные списки, если там какой-то Иванов, там Петров или Сидоров в этом санкционном списке, то его ограничивают, а если он не в списках, то никто его не будет ограничивать. Поэтому вы как-то так пытаетесь это все по понятиям разрулить, но Запад работает по законам, а по понятиям работают с другой стороны границы. Поэтому просто другая культура, другие все дела. Такая история. Вот. У вас в школе висит галерея выпускников, достигших высот в профессии. Товарищ, мы же не в 70-е годы и не в советской школе. У нас сегодня все галереи там, в клауде, там на веб-сайтах, они, чего их висять. Давненько не видел вас. А вот он я, пожалуйста. Так, только что Фейгин и Гудков сказали, что Сталин отморозок, как Гитлер. И про 6 миллионов евреев уже забыли, не считая множество самих немцев, военнопленных и так далее. Я не знаю, что они там сказали такое. Я не думаю, что как-то они там про евреев забыли. Вот. Между Сталиным и Гитлером есть довольно много общего, если так как бы приглядеться. Да? Вот. Если вы считаете, что разница между Сталиным и Гитлером состоит в том, что Гитлер евреев убивал, а Сталин их не убивал, то, ну, безусловно, это одна из, так сказать, одно из различий, да, безусловно, там есть какие-то различия, хотя мы знаем, что напоследок, так сказать, в своей жизни замечательный Сталин уже евреями тоже занялся, вот, поэтому, так, к слову сказать, вот, если вы считаете, что Сталин спасал евреев, это неправда, то есть, по ходу дела, конечно, как бы по факту уничтожения гитлеровского и фашистского государства, да, значит, снялся вопрос о геноциде евреев, так сказать, своим ходом. Но это не было целью, допустим, борьбы там, советского режима или там, Красной армии там, и так далее. Так далее. Вот там, сейчас надо срочно бежать, спасать евреев. Это не было как бы задачи такой. Вот. Поэтому... Я не знаю, что вы хотели сказать более точно. Я так спекулирую, думаю, что такое он хотел сказать. А я вам дам другое различие между Гитлером и Сталиным. Гитлер к немцам, ну, то есть к своим гражданам, относился с гораздо большим пиететом, чем Сталин. То есть Сталин своих и мочил, и резал, и как бы никаких, так сказать, поблажек не было. Гитлер своих, в общем-то, берег, можно так сказать. Даже в концлагерях. Немцы были на совершенно другом положении, нежели там, допустим, и там поляки, или там украинцы, или там, я уж не говорю про евреев, там и так далее. Поэтому вот к своему народу относился по-другому. Еще одно отличие там. Да. Слышал интересное мнение, что СВО – это плод договоренности РФ и США по дележке территории и полезных ископаемых в Украине. А что там делить-то из полезных ископаемых, я извиняюсь? Там это еще в России там можно что-нибудь поделить. Там никель, марганец, там нефть, газ. Чего в Украине-то делить? Что-то я офигеваю. Да, да. Это, может, это, знаете, это жидомасоны. Вот, это они все. Это они. И эти, и жидбендеровцы. Вот они все и устроили. Очень обидно, когда выехал, выиграл грин-карту, а через войну выехать со страны на интервью не могу. Так не то слово. Вообще с грин-картой и с обидами, так сказать, в последнее время так много всякого. Особенно, когда вот из-за пандемических ограничений, когда вроде бы и выиграл, и интервью пройти не может. И не потому, что нельзя выехать из страны, а потому, что просто закрыты консулаты, потому что просто по факту эту лотерею свели к нулю. Хотя вроде должны бы там 50 тысяч принять, а принимают там, не знаю, 6 или там даже 8 и так далее. Это вообще катастрофа. Катастрофа. Десятки тысяч людей пострадали. Десятки тысяч. Работаешь ты такой хорошей должности, на хорошей должности, с нормальной зарплатой, но без высшего. Стоит ли его получать? И если да, то в этом же направлении или на всякий случай в другом? В этом же направлении. Но если вы уже на административной должности, то может быть вам лучше получить какой-нибудь там по бизнесу или там по администрации. Вот у нас называется бизнес администрейшн, вот такое, например. Если вы на должности на инженерной, то, конечно, есть смысл получить образование по профессии. Привет из морозного Чикаго. Ай, хорошо. А что, и у вас мороз, и в Питере мороз. Смотрите, вроде так далеко друг от друга. Я тут читал сегодня в новостях, вообще там кошмар какой-то на северо-востоке. Там как так остудило, что там просто там все перемерзло, что-то какие-то жуткие там морозы идут. Я не стал вчитываться, я больше так по заголовкам смотрю. Согласны ли с фразой «твое от тебя не уйдет»? На коротком промежутке времени не уйдет. А на более продолжительном, если ты от своего будешь все время отталкиваться, отказываться, делать вид, что ты его не замечаешь, что оно вроде бы и не твое, то прекрасно уйдет и не вернешь никогда. То есть, в той мере, в какой ты осознаешь, что это твое, оно все еще твое, в той мере, в какой ты как бы делаешь, а может и не мое, а может и то, ну, перестает быть твоим. Добрый вечер из Вроцлава. Приятно после тяжелого рабочего дня вас послушать и отдохнуть душой. Вот. А вы приезжайте к нам тут в Кремниевую долину, мы пойдем кофейку с вами попьем. Вот, и, может быть, даже пиццы кусочек там я съем за компанию. Маленький такой. Так, привет. Давайте Михаилу лайков нальем. Нальют мне лайков, понимаешь? Лайков нальют. Насыплють. 274 лайка. 511 человек смотрит. Так. Случайно, не знаете ли UX, UI... менее востребован, чем тестирование? Ну, безусловно, конечно. В тестировании больше людей работает. Сложнее ли в освоении? Я бы так сказал, что тестирование – такой навык более массовый. То есть людей, которые в состоянии нормально делать UX, UI – в процентном отношении просто меньше. Это не просто техническая какая-то область, а это такая область немножко с элементами артистического, художественного, понимаете? Вот я бы, например, не мог делать этого. Я абсолютно лишен вот этой части, так сказать, видения мира. Поэтому даже не знаю. Ну, это востребовано. Я не знаю, что там. Это востребованная вещь. Видели ли вы уже ядовитых пауков или змей в Калифорнии? Ну, уже за 32 года. Видел ли я ядовитых пауков или змей в Калифорнии? Нет. Нет, не видел. И, к счастью, они меня не видели. То есть мы не встретились с ними. Тут скорее налетишь на какой-нибудь кустарник ядовитый, который с шипами такими иголками, а потом бах! И ходишь весь распухший, такие есть. У нас называется такое растение, называется poison oak. Такой отравленный дуб. Это такой кустарник. он не то, что сам, вот, а даже, знаете, бывает, вот ты идешь в одежонке, так, в одежонке, и где-то зацепил. И не пробило, не прошло насквозь, вот оно, ну, где-то вот оно сверху, тут на одежонке оно так вот где-то там застряло. Ну, жидкость вот эта, которая там, яд. А ты потом одежонку снимаешь так через голову, и оно так раз тебе по щеке. Вы бы видели, что как это выглядит. Вот я видел на других людях. Вы бы видели. Вот этого poison ока у нас тут до хрена. Так, квасили. Говорит, да, квасили, квасили. Подруга звонит, говорит, что делаете? Мы говорим, квасим. А, говорит, а что не позвали? Да. Здравствуйте, много лет смотрю ваш канал. Буду в Америке, зайду в гости. Вы не против? Нет, а что, у нас все время люди заходят, мы только рады, еще видео снять можем. Так, насколько вы были бы успешнее, если бы прилетели в США в 80-м году? Или была бы просто другая жизнь? Была бы другая жизнь, я не знаю какая. Трудно сказать, но, конечно, когда приезжаешь, там тебе 24 года, это не 34, это большая разница. Здравствуйте. А те, кто приезжает по политике, реально ли им быстро найти работу по программированию, если есть английский? Ну, если они профессией владеют, так на раз. На раз. Если без профессии найти работу в программировании, так хоть ты местный будь, трудно найти работу, если нет профессии. Дядь Миша. Здравствуйте, дорогой наш человечек. Теласточка. Дядь Миша. Был на стажировке, на новой работе. Тестовый период всего 4 дня дали. Мать честная. На третий день плохо себя проявил. Сказали, не подхожу. Как можно исправить? Ну, уже в другом месте будете исправлять. Чего теперь? Значит, на этом. Сказали, спасибо за науку, пошли дальше. Дело такое. Ну, просто извлеките из этого максимум пользы на будущее и дальше идите, чтобы дали возможность проявить себя. Ну, вы можете им сказать, что, значит, вы очень, как бы, сожалеете, что так получилось, и, как бы, что вам там очень нравится, и вы бы хотели, вы бы очень просили дать вам возможность, как бы, так сказать, оправдаться. Вот, в смысле, там, показать, что это не, ну, что вы способны на большее. Но, еще раз, я бы не, ну, можно, но я бы дальше шел. Добрый день, Михаил. Я помню, вы говорили, что сейчас невыгодно покупать недвижимость, но весь ставка растет, а цены падают. А ставку можно рефинансировать, или есть еще нюансы? Ставку можно рефинансировать через какое-то время. Если у вас есть там деньги, раз. Если вы покупаете просто для себя, понимаете, есть большая разница купить как инвестицию или купить для себя, для жизни. Если вы берете для себя на продолжительный период времени, тогда ради бога берите на здоровье. А, там, через годик перефинансируйте, там процентик скинете, а через, еще через годик еще процентик скинете, и будет у вас нормально. Когда для себя берешь, там по другим критериям оцениваешь. До пандемии выкладывали 3-4 видео в день, а сейчас только одно. Почему меньше снимаете? Ну, почему одно? Вот вчера было 3, бывает 2. Обычно что получается? Я еду на работу, пишу одно видео. Еду с работы, пишу еще одно. Поэтому обычно у меня минимум 2. Но бывает, я же еще на самом деле снимаю иногда вот эти шортс. Вот я за последние там 3-4 дня снял парочку шортс. Они тоже там присутствуют. Ну, тема должна быть, понимаете? Ну, вот нету столько тем. Раньше я до пандемии, я сидел в офисе, в школе. Там за день проходит там 150 человек. Какие-то компании, там, допустим, каждый день 2-3 компании приходят, интервьюируют студентов. Это можно, значит, с менеджерами там поговорить или со студентами, которые вышли с интервью. Постоянно приходят люди, которые там вышел на интерншип, вернулся с интерншипа, нашел работу, принес тортик, приехал там, я не знаю, из Бостона, прилетел из Казахстана. И, то есть я просто сидел на стуле, а мимо меня за день проходило там, я не знаю, минимум десяток сюжетов для съемки. А сейчас-то я где? Вот где я сижу? Понимаете? И кто там мимо ходит? Поэтому на меня сыпался контент. Поэтому так. Есть разница между ворами у власти Украины и России? Ну, конечно. Конечно, есть. Конечно, есть. Но в том смысле, что они воры, разницы нет. А в том смысле, как воруют, какая система, насколько общество в целом пронизано коррупцией и так далее, так далее. Значит, в этом смысле там есть какая-то разница. Здравствуйте, возник вопрос, реально ли попасть на работу тестировщиком без высшего образования на удаленку? Конечно, почему нет? Или все-таки лучше соглашаться на релокейт? Соглашаться вам на релокейт или нет, я не знаю. Значит, если вас берут на релокейт, я бы согласился. В чем плохо-то? Если вам дают релокейт. Значит, на тестировщика обычно больше на опыт смотрят. Если вы умеете что-нибудь хорошее делать, то уже и достаточно. Что вам ваше образование? Там образование компьютерное же редко у кого. Там в основном не поймешь чего. Там с иностранными языками, с бизнес-администрейшн, учителя, бухгалтера, инженеры всех мастей, какой-то непонятные какие-то профессии, которые, вот, так сказать, родились после развала СССР. Хрень собачья, короче. Вообще не образование. Тоже полно таких ходит. Поэтому что там? Михаил, здравствуйте. Подскажите, возможно ли самостоятельно выучиться на QA инженера? Если да, то подскажите, какие программы стоит для начала изучить. Ну, я могу сказать, например, что у нас вот висит курс на русском языке, я начитал. Да, там 50 часов. До этого было еще 2. Вместе 100 часов. Пожалуйста, самостоятельно, бесплатно. Каждую неделю, там, не каждый день, но часто пишут люди, как они нашли работу после этого курса. Они, может быть, еще что-то там подобрали и так далее. Но это все абсолютно решаемый вопрос. Да? Дядя Миша, хотим с женой учиться на тестировщиков. Сколько стоит обучение в вашей школе для семейных пар? Для семейных пар стоит 150% с двоих. Не 200, а 150. То есть со второго половина. Соответственно, если вы идете на полную программу, где-нибудь вы в Америке, допустим, живете, и вам это стоит $2000 на одного и на второго еще 1000. Значит, 3000 на двоих. Паскаль и Си учить не стоит. Ну, Паскаль, я даже и не думаю, что где-то вообще преподают. Си, если где-то даже преподают, то, ну, может быть, в City College каком-нибудь, то есть я даже не знаю, кто бы так вот. Си для определенных задач хорош. То есть есть задачи, которые на Си нормально решаются. Но это не массовые такие вот задачки, да, там веб-сайты кодировать или там что-нибудь такое. Нет, конечно. Фортран, Алгол, там не надо. Оказывается, можно лайки ставить на разных гаджетах. Я поставила 2. Вот. То-то я смотрю, у нас лайков 303. Так. Всегда хочется поставить несколько лайков сразу. Михаил, здравствуйте. Можете сказать свое отношение к Роберту Киосаки? Ну, я увлекался когда-то, много книжек прочитал. Что вам сказать? Это такое, вот как, допустим, как вы относитесь к средней школе? Вот там, ну, вот Роберт Киосаки, это там, допустим, начальная школа. Для деток, для самых простеньких, для вот тех, кто уже совсем там ничего и никак, и вот хочет понять основы чего-нибудь, так сказать, философские, да? Вот это неплохо, это неплохо. Нельзя Киосаки воспринимать как руководство к действию. Вот этого делать нельзя категорически. Если вы будете делать то, что он говорит, надо делать, то вы получите результат прямо противоположный тому, который он пропагандирует. То есть, грубо говоря так, он рассказывает какие-то вещи, которые действительно имеют смысл. Ну, с моей точки зрения. После этого он говорит, вот, например, говорит он, и дает пример выполнения каких-то действий, которые полностью убивают его концепцию, полностью ей противоречат. Понимаете? Вот. И, то есть, на уровне практических рекомендаций это абсолютно несостоятельное учение. Но на уровне как бы некоторой такой энергетики, так сказать, вот движения, оптимизма, как бы усвоения каких-то простых истин, самых-самых простых, самых-самых примитивных. Вот это очень неплохо, очень неплохо. Я бы сказал, что из всего, что он написал, я не то чтобы все читал, но много, я бы сказал, что вот «Бедный папа, богатый папа» это может быть там 90% всей информации, которую можете почерпнуть у Роберта Киясаки. Ну и еще одна ценная книжка есть, тоже правильно, мозги на место ставит. Это, я забыл, как она называется, про квадранты. Вот там есть квадрант. Ну, может быть, кто-то сейчас из аудитории нам подскажет. Вот эти вот квадранты. И то, как человек себя позиционирует в мире, так сказать, работы по найму, работы в бизнесе, в большом бизнесе, в малом бизнесе там, и так далее. То есть мы, когда хотим чего-то добиться, мы должны понять, что мы переходим в другой квадрант, и каждый из этих квадрантов он характеризуется определенными вещами, специфичными для этого квадранта. Поэтому вот эта книжка очень хорошая. Вот, тоже очень хорошая. Поделитесь, пожалуйста, лайфхаком, как узнать у HR зарплатную вилку в случае, если это уже не первая работа. Если они на вопрос о вилке отвечают по результатам собеседования. Ну, значит, они не хотят отвечать, как вы хотите. Они не хотят отвечать, ну правильно. Вы можете, вам могут дать какую-то зарплату. Вот, допустим, вам говорят, мы тебе даем, там, не знаю, там, 100 тысяч. И вы спрашиваете себя, может быть, можно больше получить? Вы говорите, а хотелось бы там 110. Они могут сказать, нет, не получается. Могут сказать, мы пойдем узнаем. Но офер на 100 тысяч, а при этом не пропадает. То есть вы всегда можете сказать, ну хорошо, пусть будет 100. Вот. Самое лучшее, вы пошли, получили работу, вам дали сколько дали, замечательно. Поработали годик, пошли, нашли другую работу там на 20 тысяч больше. Вот. И приходите, говорите, я бы с удовольствием у вас остался, но вот у меня офер, вот если будете там матч какой-то. Понимаете? Я с удовольствием останусь у вас на эти же самые деньги, вот что там мне дают. Торговаться можно только с позиции силы. Когда есть еще такое понятие negotiating position, да, вот у вас есть позиция, с которой можете торговаться. Если у вас позиции никакой нет, только понты или там дешевые понты и так далее, ну так вы и не можете торговаться, с вами никто торговаться не станет. У вас нет negotiating position. Понимаете, вы negotiation position, вы так, сейчас спросить не могу, вот, собственно, и все. Вот, поэтому только с позиции силы можно что-то получить. Вы говорите, нет, так нет, я пошел. А говорит, стойте, говорят они, понимая в этот момент, что такого, как вы, на эти деньги они уже не возьмут. Понимаете, и говорят, да хрен с ним, пусть будет больше. Сейчас нового человека, во-первых, искать будешь там 3 месяца, во-вторых, он там еще полгода будет разбираться с этой работой, а потом еще сам уйдет. Понимаете, поэтому и может быть проще вам накинуть. Я считаю, что надо с позиции силы. Или у вас должно быть там, скажем, 3-4 оффера, и вы выбираете тот, где больше денег. Или говорите, вы знаете, у меня еще 2 оффера есть, вот, скажем, накиньте 20%, и я ваш. Понимаете, вы, только с позиции силы. Нельзя ничего получить с позиции слабости. А может быть, вы знаете, а вот хотелось бы, а вот мне говорили, а вот я на форуме прочитал, а вот дядь Миш советовал. Понимаете, не работает так. Вот и применение для ML. Разметку видео делать. ML. Это кто будет такой? ML. Я не знаю, кто это. Так, как отвечать на вопрос о желаемой зарплате? А тот же человек пишет. Если просят назвать конкурентную цифру, а тебе хочет получить эту позицию, но при этом не продешевить и не быть отсеянным по причине завышенных ожиданий. Это зависит от того, кто спрашивает. Если вас спрашивает рекрутер, например, то рекрутер, он, собственно, он вам не дает денег. Он просто спрашивает на предмет, посылать ваше резюме туда или не посылать. Вот ему дают вилку. Допустим, вилка там 100 000-120. Он говорит, вы сколько хотите? Вы говорите, 140. Он говорит, ну хорошо, значит, не будем посылать на эту позицию. Вот. Если вас спрашивают в компании, это уже говорит вот о чем. Значит, что они готовы сделать вам оффер. Просто так не спрашивают, сколько ты хочешь денег. Спрашивают того, кого реально рассматривают и говорят, да, да, нормальный чувак, а сколько там денег он хочет, понимаете? Вот, значит, вы можете спросить, вам говорят, а сколько денег вот ты бы хотел? Вы говорите, я извиняюсь, я правильно понимаю, что вы готовы дать оффер? Да, например, так. Пусть они скажут, они говорят, ну да. Вот, мой ответ такой, я человек уверенный в том, что я делаю. И мой ответ такой, я говорю, ребята, я понимаю, что вы рискуете, да, вы можете дать мне больше денег, чем я стою, вот, я не хочу, чтобы вы рисковали, я не хочу, я беру риск на себя. Давайте так, у вас есть позиция, у этой позиции есть вилка, ну, допустим, 100-120, вы мне даете минимум вашей вилки, но с одним условием. Через 3 месяца мы возвращаемся к этому вопросу, делаем skills review, есть такое мероприятие официальное, skills review, и в этот момент вы мне дадите столько, сколько я стою, так, просто вы уже будете знать, сколько я реально стою. Это позиция очень сильного, абсолютно уверенного в себе человека. Это позиция, которая вызывает уважение. Это позиция, на которой вам никто не предложит минимум. То есть такому человеку минимум не предложат. Он говорит, да, давайте с минимума начнем, а дальше. Ему минимум не предложат. Я столько раз, сколько я видел это в действии, а я это студентам рассказываю и так далее, столько раз, сколько я видел это в действии, а там люди в ужас приходят, блин, акула какая пришла. Понимаете? Вот, поэтому я бы так, если бы меня спросили, я бы так ответил. А как отвечать на вопрос о желаемой зарплате, если просят? Было. По-моему, я тоже начала смотреть ваш канал с Андрея «Иммигрант Видео». Вот человек напомнил, давнее дело, давно дело было. А я, честно говоря, не знаю, у него есть сейчас канал или нет, где он. Он у меня даже снимал, он ко мне приезжал в офис, мы с ним снимали сюжетец, вот у меня на канале был. «Здоровье, успеха всей семье. Под территорией Донбасса крупнейшие залежи сланцевого газа. Проблема была в том, что там проживало очень много людей. Сейчас населенные пункты стираются с лица земли». Ой, ты, Господи, ты, Боже мой. Так, газа у РФ хватает. Кто б купил? Это правда. Донецкая область. Полезные ископаемые. Литий, уголь, сланцевый газ. Уголь отдайте кому-нибудь там еще. Вот, только загрязнение окружающей среды одно с вашего угля. В Кузбасском бассейне себестоимость угля это в несколько раз ниже, чем в Донбассе. Сланцевый газ, никто его еще не видел. Так, литий, тоже не знаю. Литий штука хорошая. Но я вас уверяю, никто не захватывает территории другого государства, чтобы там организовать добычу полезных ископаемых. Это все не так делается. Вкладываются деньги в развитие и все. Так. Здравствуйте, вы слышали про такую компанию, как Cognizant? Еще бы. Что можете сказать про нее? А что про нее сказать? Я не знаю, какой вопрос-то у вас. Да, большая, известная, замечательная, все замечательно. Что конкретно вы хотите? Добрый день, вы нам помогли с адресом для Green Card. А, узнаю, да, по фамилии. По-моему, у меня еще что-то лежит для вас, или нет? Или я только что вам отправил. Значит, спасибо огромное. Да, да, я помню ваш конвертик. Дядь Миш, дорогой, спасибо за ответ про тестовые дни, что нужно идти дальше, извлечь пользу и идти дальше. Спасибо, ваше мнение важно. Ну, господи, ну, в одну речку два раза не войти, понимаете? Идешь себе, идешь. Привет, мы выехали 24-го с Москвы. 24-го чего? Это что, неделю уже едут? И мы сегодня в Нью-Йорке прошли через Мексику. Пожелайте нам удачи, спасибо. Так вы же уже в Нью-Йорке, товарищ. Вы уже все. Я понимаю, там ему впереди что-то предстоит. Вы уже в Америке, уже тут ничего плохого с вами не будет. Как определиться, в одной сфере нравится процесс, но не чувствуешь, что делаешь что-то важное? Или там, где наоборот? На процессе долго не просидишь. Привыкаешь, начинает, приедается, начинает надоедать, возникает вопрос, ради чего? Все, я это проходил. Вы можете заниматься процессом, пока есть удовольствие, а потом переключиться. Никто же не говорит, что надо сразу бросать. Но имейте в виду, что у вас встанет вопрос, зачем, ради чего. И вы пойдете делать то, что важное. Вы говорили, что если с животными, то сдадут жилье дороже. Накидывают пару сотен, да, в месяц. А разве сдают с мебелью? А как же? Какая порча имущества тут может быть? Углы отбить может и человек, но за это берут депозит. Есть такое понятие, когда жилье, вы снимаете, furnished. Вот мы сдаем, у нас практически все furnished, что мы сдаем. А это другая ниша на рынке. Вот приезжает человек, там, скажем, вот у нас сейчас очень много, знаете, кто приезжает? В компанию Tesla на 3 месяца приезжают интерны, практиканты. Тут Tesla... Недалеко, вот у нас есть там домишко в Ист-Пало-Алто, там до Теслы и там 10 минут на машине. И вот сейчас потоком идут практиканты в компанию Тесла. У них интерншип 3 месяца. И ну что он на 3 месяца будет свою мебель покупать, понимаете? Поэтому он ищет такое, чтобы уже было с мебелью. Ну там мебель, там кровать, тумбочка, столик там компьютерный, там кухня вся с посудой, там с чем надо, там со столиком. Ну, как в гостинице, что ли, можно так сказать. Вот. С бельем постельным ему ничего не надо. Вот. Мы, когда человек съезжает, мы это постельное белье выкидываем. Просто в мусор выбрасываем. Там за двадцатку покупаем новый пакет с новым бельем и все. У нас белье всегда новое. Сдают с мебелью. Какая порча имущества может быть? Обычно никто ничего не портит. Вот я не могу сказать, чтобы портили имущество. Я снимал одну тетку. Она у нас была такая чокнутая. Она боялась микробов и все протирала какими-то химикатами. И она так напротирала нашу кухню, что пришлось ее менять. Целую кухню. И она вся... Ну, страшное дело, я видео снимал, там вы могли бы посмотреть, если бы интересно было. Но ничего, она оплатила замену кухни. Мы ей сказали, смотри, видишь, что произошло. Там где-то 1004 вышло, она заплатила 4000. Она полтора года там жила. Квадрат... денежного потока. Ты, Господи Боже, квадрат денежного потока. Ну, хорошо. Квадрат денежного потока, книжка Киесаки. Да, кэшфлоу квадрант. Да, кэшфлоу квадрант, точно. Здравствуйте, Михаил. Сегодня вы выложили ролик 2013 года с Таней из Донецка. Последний по времени ролик с ней на вашем канале был уже давно. Вы поддерживаете отношения с Таней? Как у нее дела? Ну вот 4 года назад мы с ней делали сюжетик, и я с тех пор не общался с ней. Ну потому что пандемия, все дела там, я не знаю, вот может быть надо действительно, надо попытаться созвониться, это же надо найти ее еще, эту Таню-то. Вот, надо глянуть, там где там ее телефон, наверное у меня резюме ее есть, может быть ее в Фейсбуке где-нибудь там поискать, в LinkedIn. Так. Как вы думаете, как закончится война в Украине? Я думаю, что закончится она тем, что вышвырнут российские войска за пределы Украины, туда к границам там, 91-го года, вышвырнут из Донбасса и из Крыма. А то ли это случится военным путем, то ли это произойдет в силу кончины, так сказать, вождя и его преемников, просто тихо отползающих там в сторону. Кончится это все репарациями колоссальными. Насчет наказания военных преступников мне трудно судить. Зависит от того, какой режим будет в России. Кончится это... И, собственно, уже процесс, так сказать, невозвратимый, необратимый. чудовищным унижением России, превращением ее в глазах всего мира в пария такого, знаете, парию, в неприкасаемого, грязного, такого недочеловека. Вот, это уже, собственно, и сейчас происходит. Поэтому все империи когда-то рушились. Ни одной империи не осталось из тех, что были там даже, там, я не знаю, там, 100 лет назад. Да? Какая империя сохранилась? Османская рухнула, австро-венгерская рухнула, британская рухнула, французская рухнула, небольшая была португальская, та рухнула. Вот в 61-м году, да, когда деколонизация происходила, все эти колониальные империи рухнули. А царская Россия, вот эта империя, она где-то рухнула, потом как-то восстановилась, потом снова рухнула. Поэтому, может быть, вот эта война как-то сильно ускорила процесс обрушения империи. Так я подозреваю. Но очень часто, ведь посмотрите, на чем обрушились все вот эти империи, и австро-венгерская, и османская, они обрушились на Первой мировой войне. Понимаете? И российская, кстати, тоже, да? Вот с большевистской революцией там и так далее. Они все развалились на неудачной войне. Так что, может быть, и здесь тоже. Я не знаю, трудно заглядывать вперед-то как. Спасибо за вашу работу, мега-респект. Невероятное количество технологий и информации изучил благодаря вам. Ну, поди ж ты. Томик с нами? Томик, да, вот он тут лежит у меня, вот тут. Томик у меня здесь. Как думаете, Путин повторит поход на Киев? Ну, обсуждают, говорят, что может повторит, а может не повторит. И говорят, что может у него силёнок-то особо нет. Говорят, вроде он там подсобрал, так не того качества. И брони нет, чтобы на нее посадить, там и пошло, и поехало. Расскажите про ремонт. Закончили? Мы делали ремонт, мы только полы поменяли. Это за 2 дня произошло. За субботу и воскресенье. Нам еще впереди всю кухню надо. Вы нам все отправили, это было просто недавно, говорит Петр. Ну, хорошо, я просто помню, конвертик-то вашим там в колоде у меня лежал. Про кнут обещанный, я помню. Я думал, вы уж тут давно по Америке гуляете, и кнут мой заиграли. Вот, я без кнута прямо чувствую себя, знаете, сиротой. Так, одну секунду, что там вроде света подошла, одну секунду. А, все, есть звук, да. Друзья, мне сказали, что звука нет. Да, значит, да, про угольный Донецкий угольный бассейн. Я сказал, что там не весь же они его захватили. Там есть часть шахт осталась же на этой стороне. Так, теперь ВКонтакте задавал вопрос про то, как стать вашим учеником. Прочитайте. Вот. Я говорю, в скайпе бы написали, я бы вам сразу бы и ответил. А так, что мы это как-то... Вам привет из Балтимора, Мэриленд, штат такой. Как обстоят дела на Real Estate Market на Калифорнийщине? Цены идут вниз или стоят? Вот уже был такой вопрос сегодня. Инвентори больше или меньше? У нас тут инвентори особо нет. Так вот фиг найдешь чего. Улетает все очень быстро. Так что место специфическое, рынок такой. Наверняка есть места, где там просыпалось, я не знаю. Никогда не видела кошек на вашем канале. Действительно, как-то у нас с кошками-то не очень. Они вообще существуют? У нас есть знакомые с кошками. Вот только что звонила девушка Лариса, у которой то ли 2 кота, то ли 3. Сейчас, по-моему, 2 осталось. Нет, есть люди, кошатники есть. Что за китайский аэростат летает над Америкой? Почему его не сбили? Ну вот как-то начальство возражает, чтобы его сбивали. То есть сбить его нетрудно. Но, видимо, они пытаются понять, что это, договориться. Может быть, там как-то он сам улетит. И как-то вот почему-то не хотят они его сбивать. То есть это осознанно, его специально не сбивают, чтобы, может быть, понять, чего он там летает. Ну-ка, что у нас новости пишут? Тут дипломатический кризис пишут, что вот, значит, наш Блинкен-то собирался в Китай ехать, а теперь, говорит, как-то вроде откладывается. Значит, этот подозреваемый шпионский баллон маневров был. Он говорит, то есть он как бы умеет сам туда-сюда. Пишут так, высшие военные лидеры советуют не сбивать его. Да. Китай говорит, что это исследовательский шарик, и он просто отклонился от курса, он совершенно не должен был там находиться. Вот пишут, значит, почему не хотят его сбивать. Это говорит, кто там, эксперт какой-то говорит, давайте посмотрим. Значит, американские и канадские партнеры продолжают мониторить этот подозрительный китайский, значит, шпионский этот аэростат, который летает над северной частью США. Значит, вопрос, чего же его не сбили? Начальники говорят, что... Значит, маршрут этого шарика, значит, пролегает через некоторое количество чувствительных таких мест в Соединенных Штатах. Значит, у него он размер 3 автобусов, по размеру как 3 автобуса. Значит, он там над Монтаной, где у нас находятся подземные межконтинентальные шахты для ракет, подземных межконтинентальных шахт. Знаете, там, где людей нет совсем. Но они также определили, что потенциальный ущерб от обломков сбитого вот этого вот шара может быть больше, чем то, что он там нашпионит. У него нет возможности собрать больше разведданных, чем спутники, которые летают на околоземной орбите. То, что я вам сказал. Да. А говорят, что такие же аналогичные случаи с вот этими наблюдательными шарами случались и над Гуамом, и над Гавайями в предыдущие годы. То есть это не первый раз такое. Да, он говорит, такие случаи бывали раньше, и не только при нынешней администрации. В общем, вот Вот это пишут сегодня про этот самый шарик. Балун они называют. Балун. Так. В Теслу нужны же техники-инженеры с минимальным знанием компьютера и электрики для поддержания работоспособности электрического авто и не только Теслы. Есть ли оценки востребованности специальности? Я не знаю, нужны или не нужны. Вам виднее, вы же издалека смотрите, вам лучше знать. Я-то чего тут? Россия – страна бензоколонка, если им еще разрешать добывать и продавать ресурсы, еще разрешат добывать. Но вот как-то пишут, что научились обходиться без них. То есть, как бы в течение вот этого года, что война идет, приноровились обходиться без их нефти, без их газа. И вот сейчас, по-моему, с 7 февраля или там где-то вот сейчас вот-вот-вот прямо прекратят закупку их нефтепродуктов. Вот, то есть это очень серьезная такая часть бюджета Российской Федерации. Мысль о том, что они могут торговать там с Китаем, с Индией там и так далее, тоже, значит, там вот пишут, что в Индии уже забиты все хранилища, уже некуда покупать. Там и Китай тоже, и кроме того, средств, там доставки же, это же надо как-то доставлять. А у них вся транспортная система построена на Запад, на Европу. Ну и как вот из Балтийского моря, как ты вот, ну да, до Балтийского моря там загрузить в танкеры и что, в Индию, там вокруг, вокруг всего мира, да. Можно, да, можно. Ну, в общем, так вот. Сколько стоит нынче заменить ламинат в Калифорнии? Ну, нам вышло за работу 1500. Только у нас не ламинат. Там мы не стали снимать тот ламинат, что был. Мы просто сверху положили виниловую такую, виниловые пластины. За 1500 работа и... Ну, сколько тут, я не знаю. Света лучше знает. Недорого. Унижение кончилось Второй мировой. Если будут поумней, то не допустят этого. Ну, задача состоит в том, чтобы уже не смогли они больше никому угрожать. Да? То есть, мир другой. Вы говорите про Вторую мировую. Мир другой. Все переменилось. Вот. Безусловно, задача сделать так, чтобы они... Демилитаризировать надо вот эту вот империю зла. Чтобы у нее больше не было возможностей таких. Ну, конечно. Конечно. Все понимают. И опять же, унижение ведь не от того, что кто-то сказал, надо Россию унизить. Они сами себя унизили. Кто их унизил? Так. Кнут обещаю подарить. А, ну хорошо. Вот он в Нью-Йорк только приехал с кнутом. А все говорил, я через мексиканскую границу и кнут вам привезу. А я, друзья, обещаю взять самоучитель где-нибудь на Ютубе, научиться щелкать кнутом. Так, вот буду ходить с кнутом, как бай. Нет звука, говорит. Почему нет звука? Есть звук, как... Да, Ларису вроде бы помню. Кошка была. Была, две кошки были. Здравствуйте, Михаил. Скажите, как вам идея сделать Крым общей территорией? Взять Конституцию РФ и Украины и объединить их в одну. Чтобы жители имели два гражданства, официально два языка, две валюты. А пусть бы они с Китаем объединились. Два языка, две валюты, два гражданства. И было бы отлично. У одних земли много, у других народу девать некуда. Вот бы они там как-то и сговорились. Вот. А Украина уж пусть там куда-нибудь в Европу куда-нибудь там сама движется. Так, Томика будете размножать? Нет. У нас таких планов нет. И нам и не положено по статусу. Вы еще посещаете форум «Говорим про ЕС»? Практически нет. Ну, потому что, как вам сказать, времени нету. Интересно ваше мнение. Полезен ли он для вновь прибывших иммигрантов? Ну, мое мнение такое, что он полезен для людей, которые информацию собирают. Там очень много в архивах, в FAQ. Там колоссальный объем информации уже накоплен. Может быть, в этом сложность. Но там есть FAQ. Специально вот там такая подборка. Вот. Кроме того, можно пойти и вопрос задать. Я не знаю, кто там сейчас обитает и что за народ. Мне трудно судить. Вот. Ну, я когда-то считал, что это... И сейчас считаю, что, наверное, это лучший из форумов. Я не знаю там форума, который бы я сказал лучше, чем, например, говорим про ЕС. Я таких не знаю. Я знаю людей, которые делают этот форум. Безусловно, очень хорошие, симпатичные ребята. Вы, может быть, видели у нас их на канале. Они когда приезжали в долину, я снимал. Вот. И поэтому я не знаю. У меня очень теплые, хорошие чувства к этому форуму. Я, кстати, модератор там в разделе «Работа». Я крайне редко захожу, но я как бы технически, я вот модератор, там есть модераторские права. Могу там дать вам предупреждение какое-нибудь. Так, доброго времени суток. Хотелось бы узнать, какое у вас хобби. А вот с вами поговорить. С Томиком там погулять. Своих женщин с 8 марта принято поздравлять в США. Ну, тут такого праздника как бы нет. А своих, ну, если хочется, поздравляешь, там, как-то я даже не знаю. У меня дочь родилась 8 марта, поэтому у меня как бы это в семье это отдельный такой день, не связанный с остальными женщинами. Вот, так что. Было такое мнение, что Гитлер не застрелился, а прятался десятилетия. Может ли Путин смыться в никуда? Да пусть смоется куда хочет. Я думаю, десятилетий у него впереди нету. Ведь, понимаете, проблема Путина не в том, чтобы его убить, а в том, чтобы его отстранить. Понимаете? Отстранить. Вот. И чтобы он перестал влиять на что бы то ни было. А там дальше, конечно, человек, который столько знает там, и так далее, его проще своим, проще замочить, чем, допустим, там, дать ему возможность вдруг оказаться в чьих-то руках там, и так далее. Дядь Миша, что-то изображение зависает. Бывает такое. Бывает, да. И неравномерное. Бывает. А у вас есть идея, как найти Таню из Донецка? Очень хочется увидеть. Хорошая девочка. Ну-ка, давайте попробуем сейчас посмотреть, где там у нас Таня из Донецка. Где там у нас Таня? Так. Много тут. Ладно, давайте попробуем. Да, ребята, тут много. HR, программ-менеджер. Оливарес, нет. Журналист. О, жизнь-то. Смотри. Так вот и не найдешь особо-то. Так. Где наша Танюшка-то? Да. Вот жизнь. Значит, здесь не найдешь. Ладно, значит, тогда придется как-то еще другими каналами воспользоваться. Не получилось. Не получилось. Я могу, конечно, так по-простому. Ну, даже не знаю, что сказать. Вот на фотках не видать. На фейсбуках. Так. Да. Ну, я честно, ну... Я даже не помню, как мы в прошлый раз с Танюшей связывались. У меня, конечно, есть где-то ее резюме. Соответственно, я могу посмотреть. Много, понимаете? Много Татьян-то. Ё-моё, ты смотришь, что творится. Все, друзья, не будем. Значит, оказывается, это распространенная фамилия. Я-то думал, что редко. Так, ладно. Может, она фамилию поменяла уже, я что же не знаю. Так. Да. Посоветуйте, с чего начать собственный бизнес, как найти деньги на старт, как научиться развивать его. Ну, например, можно поработать в таком бизнесе на какого-нибудь дядю и изнутри увидеть, как работает. Для... Хорошее начало было бы. 14 февраля празднуйте. Я не знаю, что там такое. Может, и празднуем, не могу сказать. Не знаю, что там. Хочу сказать спасибо за один из советов, которые вы дали давным-давно в одном из видео. И звучал он так. Нашел работу, на следующий день начинаю искать другую. Ну, не, я не так сказал. Я сказал, что когда ты берешь работу, ты в этот момент думаешь о том, какая будет следующая. Да? То есть ты когда берешь работу, ты уже думаешь о том, к чему тебя эта работа приведет. А то, что касается нашел работу и на следующий день начинаешь не то чтобы искать, ну так интересоваться, интересоваться, присматривать, не в виде активного действия, но ты уже как бы, у тебя мозг вперед работает, ну конечно. Книга про Гитлера называется «Серый волк. Бегство Адольфа Гитлера». Ну, я читать не буду, а там много теорий всяких. Не имеет значения, убили, не убили, сбежал, не сбежал. Кого волнует Гитлер, если он не может никого убивать? Да, и так. Добрый вечер. Можно ли у вас будет учиться, имея в виду визу F1? Вы не сможете приехать в США по визе F1, чтобы у нас учиться. А так, пожалуйста, можете вот вообще без всякой визы, вот где вы там сейчас находитесь, можете учиться удаленно, например. Посоветуйте для нас, только приехали, с чего начать Нью-Йорк. Говорят, с работой напряг. Что делать? Я не могу покидать территорию Нью-Йорка. Нам дали в бордере телефоны слежки. Не знаю, как долго слежка будет. Ну, в Нью-Йорке... Сейчас просто очень много новеньких понаехало вот в связи с U4U там и так далее. Но все-таки это город, где действительно много и ресторанов, и гостиниц, и такого туристического всякого бизнеса, розничной торговли. Наверняка что-то есть. Я не думаю, что прям так вот никакой работы нет. Кроме того, всегда есть работа вот на таких предприятиях, где устанавливают антенны для сотовой связи, ремонт кондиционеров, установка, обслуживание кондиционеров. Они все есть, они всегда нанимают и нанимают и нанимают, поэтому даже я не думаю, что там какие-то проблемы должны возникнуть. Так, этот совет о том, чтобы смотреть вперед, не влюбляться, так сказать, в свою работу, вместо работы, да, с первого дня, а так понимать, что это временно все, да. Этот совет помог мне быстро расти, смотреть дальше на год, два, три вперед. Ну, конечно, я к тому и, собственно, и клонился, да. Сегодня видела видео, которое вы выложили с Таней, аж заплакала. Ну, это будет, вы просто очень сентиментальная. Ну, Танечка, она, конечно, совершенно такой человечек, очаровательный, родной такой. Как ваши внучата? Так вот одна внучата вот через месяц уже 16 лет будет. Так что растут внучата. Мы с дочками на 14 февраля пойдем «Титаник» смотреть в кино. Муж в командировке. Говорит, что делает жена, когда муж уезжает в командировку? А, говорит, с дочками идет смотреть кино. Это хорошее. Вот видите, что делает хорошая жена. Идет смотреть кино. Я тоже обрадовалась. Думала, Таня наша нашлась. Да она не терялась. Чего вы? А то старое видео. Все равно приятно было смотреть. Но я исходил из того, друзья, что, ну, допустим, посмотрит там это видео 5000 человек. Из этих 5000, может быть, там 500 его раньше видели, но 4500 же не видели. Вот. А им будет интересно про Таню. Вот. И, ну, вообще интересно о том, что была какая-то другая жизнь 10 лет назад. как-то летали самолеты из Донецка, знаете, в Москву. Да, как интересно. Да. Так что. Ладно. Значит, что теперь? Я смотрю, что у нас с вопросами типа иссякло. Да, то есть мы с вами 2,5 часа в эфире, и у нас иссякло. Расскажите анекдот. Я так не умею. Я должен по случаю. Что же это? Просто так анекдот. Приехал 2 месяца назад по грин-карте. Молодец. И вы развейте, Виктор, развейте эту мысль. Скажите, зачем вы приехали? Что с вами случилось в течение этих 2 месяцев? Может быть, вы зря приехали? Может быть, у вас нет денег на обратный билет? А вы хотите? Ну, что-то расскажите про себя. Так, дядь Миш, как думаете, речи и выступления Тони Робинсона могут помочь в жизни? Они полезные? Конечно, конечно. То есть, любой мотивационный спикер, который вас как-то заряжает какой-то энергией прорыва, он, безусловно, как сказать... Безусловно, помогает. То есть, так бы вы не стали чего-то делать, а пошли и сделали. В этом смысле помогает. Их много. Тони Робинсон. Я не думаю, что он какой-то из них там самый топовый. Вот. Но для меня не очень топовый. То есть, я знаю людей, которые для меня гораздо более симпатичны. Но если он вам дает какой-то заряд энергии, какой-то позитив, как-то вас стимулирует к тому, чтобы пойти и что-то сделать, абсолютно полезный. Сижу, работаю, слушаю ваш стрим. Хорошо. Главное, чтобы работать, не отвлекаться. Можно ли вам отправить письмо с конфиденциальными документами до того, как приеду в Америку? А мне все время отправляют. Я постоянно... Там у меня вот сейчас одно лежит. Один раз мне такое прислали. Знаете, там 3 килограмма было письмо. Я думаю, что ж там, блин, столько всего... Да. Единственное, что сами забирайте потом. Я пересылать не буду. Но просто если кто-то придет, заберет, пожалуйста. А так, чтобы куда-то я слал, я не могу слать ничего. Так. Недавно появилась информация, что Яндекс Алиса подслушивает. И люди были очень удивлены. Почему так? Так помилуйте. И наша Алекса подслушивает. Хоть и американская. Прекрасно все подслушивает. Вопрос в том, что она делает с подслушкой, понимаете? Вопрос не в том, что подслушивает, а вопрос в том, что зачем? Каким образом используется эта информация? Был случай, когда люди сидели там, мониторили что-то на Алексе, и в это время муж убивал жену. Понимаете, да, вот люди сидят, там что-то прослушивают свое, а в это время муж убивает жену, и они это слышат. Так что приехал 2 месяца назад по грин-карте. Продолжаю работать удаленно на РФ. Ой. В IT 20 лет. Программист. Дайте мне пинка, чтобы я пошел искать работу. Да зачем вам пинок? У вас все хорошо. Че, когда человеку все хорошо? Знаете, если бы у вас не было хорошо, вы пошли бы искать работу. А если вы не ищете работу, значит у вас все хорошо. Зачем пинок человеку, у которого все хорошо? Если бы вы сказали себе, хочу получать там втрое больше денег, там, или в 5 раз, или там, ну сколько там вам платят. Вот, был бы один разговор, а так, ну, я знаю людей, которые в таком состоянии годами находились, годами. Вот я знаю парня, он там что-то делал в Украине, в Киеве, приехал сюда и 3 года продолжал вот это все, вместо того, чтобы здесь начать работать. Есть ли среди ваших выпускников блогеры? Ну, я бы так сказал, среди блогеров есть наши выпускники. Ну, я не знаю там, кто у вас сойдет за блогера. Нет, насчет порекомендуйте. Ну, да вы знаете многих. Таню Генерал, вы же знаете Таню Генерал. Вот. Я насчет порекомендуйте не могу, потому что это вы сами должны смотреть, что вам смотреть, что не смотреть, заходит, не заходит. Хвостович у меня учился. Вот. Сейчас, секунду, Света моя. Алло. Все, я понял. Все понял, спасибо, Светочка. Значит, сейчас Таня Генерал, Хвостович. вот этот вот Amn USA, который, да, все простройку да простройку, он, наверное, из них самый крупно подписанный, то есть он там где-то у него 1300 было, да, подписчиков. Боровой, вы знаете так, да? Константин Боровой, вот у меня недавно курс прошел. Я не знаю, он пошел искать там, не пошел, чем там закончилось, но он стукнулся, говорит, вот хочу, я говорю, да, конечно. Вот, и так он дальше пошел. Ему 74 года. Да, так что, ну, были еще люди, которые там, может быть, не такие известные, конечно. У меня для блогеров бесплатно, да, если человек блогер, то я говорю, пожалуйста, приходи, я с тебя денег не беру. Вот, поэтому были, конечно, были. Так, наш Тони Робинсон, дядя Миша, вот. Наталья Квик, что это я вдруг? Наталья Фальконе, она же Квик, у нее там тоже такой популярный канал, раскрученный, тоже меня учил. Как вы искали работу, когда только приехали в США? Ведь не было интернета, а у вас не было английского, как я понимаю? Ну, люди же тоже жили и без интернета. Значит, были газеты, в газетах были объявления, значит, туда письмом слали резюме, вот так искали. В конечном счете меня на работу в тестирование привел просто приятель в компанию, где он работал. Но так, в принципе, да, слал резюме. Планируется серия видео с Таней 10 лет спустя. Но я попробую до нее дозвониться. Если она захочет, то мы сделаем. Когда у Светланы день рождения? У Светланы 26 мая. У меня 28 апреля. А у нее ровно через 4 недели, 26 мая. Для нас не только как Тони Робинсон, а как крестный папа. О, как меня это... Я как мать Тереза тогда. Еще Моисеем иногда называют. Так, подскажите, пожалуйста, где лучше искать работу в творческой сфере? Иллюстратор. Так, я не понял, где искать работу... Так вы иллюстратором и искать, если вы иллюстратор. Так ищите иллюстратором. А в случае чего приходите, сделаем из вас тестировщицу. Много у вас всяких безделушек в стиле фотоаппарата и лягушек. Очень много, но они все попрятаны, потому что тут всего не выставишь. Но просто фотоаппарат я люблю. А вот это вот лягушки, это тоже подарок такой блогерский, потому что они селфи делают. Прохожу ваш бесплатный курс по тестированию. Испытываю дискомфорт от того, что очень слаб в английском языке. Но вот заодно, это же как бы хороший повод, начал параллельно язык подучивать с уклоном на QA. Стоит ли учить то и другое одновременно? Да, да, очень хорошо. Учите так, вот идете по QA, а там слово какое-то, пошли, разобрались с этим словом, идете дальше. То есть подхватываете английский для QA извне. То есть вы учитесь QA, а чего из английского не хватает, вы привлекаете. Вы не учите английский для QA, вы учите просто QA. А английский так по ходу дела притаскиваете. Спасибо за стрим, дядь Миша. Как всегда, было приятно увидеть, услышать. Берегите себя туда-сюда. Какое хобби, кроме баяна, практикуете? У меня вот канал есть. У меня еще собачка есть. Как вы учили английский, как быстро смогли общаться на нем? У меня есть плейлист на канале, там прямо вот так называется, там что-то с английским. Вот, учим английский и учим English, что-то такое. Давно было дело, все люди по-разному учат, по-разному усваивают, понимаете? Как я учил, может, не каждому подойдет. Так что ищите свой путь. Насколько востребована профессия графического дизайнера в США? Очень даже. Есть ли какие-то препятствия и преимущества, если до этого работал на правительство РФ? Всем пофигу. А можете и не говорить, на кого работали, кто вас заставляет. Скажите, что на частную компанию работаю. Мувинг и грузоперевозки сильно просели? Я далек от этого, честно сказать. Нахожусь по U4U. Куда бы вы порекомендовали податься? А вот я же говорю, кондиционеры, спутниковые, мобильные антенны. Там всегда спрос, всегда холодно ли, жарко ли, все, всегда нужны кондиционеры. И платят хорошо. И не надо разъезжать по всей стране там на 2 недели, на 3 в рейс уходить. 28 мая у моего сына день рождения. 30 лет, круглая дата. Ну чего же, значит, поздравьте от лица наших зрителей, нас тут много. Все поздравляют вашего сына. Жаль, не дожила подруга Борового, Валерия Новодворская. Ну, что же тут сделаешь-то? Да. Здравствуйте, дядя Миша. Всегда накоплю ваши видео штук 10-15 и еду в машине, когда включаю. И так фоном вас залпом слушаю. Вы бы знали, как это классно. С вами время пролетает очень быстро. Спасибо. О, как интересно. Михаил Петрович, у моей жены тоже день рождения 26 мая. Приятно, что нас объединяет это с таким хорошим человеком, как вы. Ну, это Светлана в данном случае, который многим помог. А попрятали от Томика или просто, чтоб не пылились? Что попрятали-то? А, это эти, не, просто, чтоб не пылились тут. А, да. Да. И многие еще и фиг найдешь, там где-то они распиханы. Какой у вас самый возрастной ученик был за все время? Часто в возрасте приходят. Самый возрастной был 67 лет. Он был на пенсии. У него жена была на 20 лет моложе. И как-то он вдруг обнаружил, что ее нет целый день, а он тут вот сидит. И, в общем, короче... А он был инженером-механиком до этого. И он уже был какое-то время в Америке. Он лет 20 или 30 уже жил в США. Но то есть у него был английский нормальный, все. Такой, знаете, небольшой такой дяденька, негабаритный, такой, почти незаметный такой. Вот. Ну и вот он пришел, я говорю, так шел бы инженером-механиком, зачем тебе? Он говорит, ну, говорит, не могу, говорит, уже обрыдло все. Выучился, да, вот тут сходу его взяли на работу, там, на нормальный день. Так. Всегда смеялся над теми, кто вас закидывал вопросами про этот чат GPT. Но решил посмотреть, что это такое. Прикрутил к своему боту в соцсети. Теперь ИИ подбирает хэштеги к новым постам. Окей. Совет всем, кто хочет учить тестирование. Так. Старайтесь смотреть англоязычные версии курсов Михаила, даже если планируете работать в русскоязычной компании. В этом есть смысл. Вопрос в том, сколько ступенек надо перепрыгнуть, чтобы... смотреть уже на английском. То есть, если человек ну, совсем ничего по-английски не рубит, то, конечно, пусть смотрит по-русски. А дальше уже он может начинать потихонечку, полигонечку и так подбирать. Безусловно, если ты хочешь быть в профессии, даже если ты в России, там, Украине или еще где-то, конечно, нужно на английском, потому что ты в какой-то момент начнешь работать в компании, которая работает на западного клиента, и там все по-английски, и так далее, и так далее. Ну, конечно, это так правильно. Надо с английским разбираться. Добрый вечер вам из Киева. Неделю назад вы сделали видео с названием «Все начинается в городе Пало-Альто». Аж захотелось вам исповедь свою написать. Много вдохновения получил дядя для себя насчет долины. Напишите, я с удовольствием читаю. Так, как вы общаетесь с Мариной Могилко? Ну, я культурно общаюсь, ничего такого себе не позволяю. Вот, а как общаюсь? Мы не часто общаемся, я больше общаюсь с ее мамой. Но последний раз вот мы с ней пошли, я даже видео записал, мне надо было с ней поболтать, там, посоветоваться. Вот, я позвонил, мы собрались, пошли погуляли по Лос-Алтос, потом... зашли в грузинский ресторан, там что-то вкусненького съели, и так вот, что-то такое. Ну, мы сейчас реже. У нее сейчас 2 деток, ей уже труднее, конечно. Вот, чем раньше-то, когда холостая была. Ну, не то, что холостая, но когда деток не было, так, конечно, проще было. Так. Покупают ли американцы всякую мелочевку на AliExpress? Ну, про всех американцев я не знаю. Но вот, например, Светлана у меня иногда покупает. Вот. А так, Ну, это известный сайт, популярный, там большой трафик. Ну, наверное, покупаю. Он своеобразный, у него там очень многие вещи есть смысл покупать на AliExpress. Если вы так бы онлайн-шопингом таким увлекаетесь, вы, конечно, как сказать, мимо AliExpress не пройдете. То есть там что-то вы там обязательно купите. Да, ну что, у нас час 40. То есть мы с вами 2 часа 40 минут. Вчера перешел границу через приложение. На кармане 650 баксов. Неплохой английский и мастер суд на май в Сакраменто. Начинается веселая пора. Видимо, пора. Веселая пора. Так. Ну что же, обустраивайтесь пока. Возникает ли ностальгия почему-то? Ну, может, когда возникала, но может, тут 30 лет живем, 32 года, ну куда ж там ностальгия? Планируете ли покупку нового смартфона? Вы знаете, нет такого стремления. То есть, я спрашиваю себя, зачем мне нужен был бы новый смартфон? И у меня нет ответа. Даже вот этот вот мой, он 11-й, там, iPhone 11. У меня был 7-й, по-моему. И единственная причина, по которой я поменял его на 11-й, нам дали там 2 купона или 3 купона от компании, там я не помню какой, в общем, телефонной компании. Их можно было отоварить вот у них в магазине. Мы пришли и говорим, вот на эти деньги что можно сделать? Они говорят, ну вот можно 11-й. Я говорю, давайте 11-й. То есть я мог бы и 14-й, там, но понимаете, оно мне, не, я не знаю зачем. То есть нет потребности никакой. Когда ты помоложе, ты больше интересуешься всякими гаджетами, всякими фишечками там и так далее, и так далее. А когда ты постарше, ты больше уже, знаете, о душе вот начинаешь думать. Вот. Так. У вас бывают видео на английском языке, как новые, так и старые? Или есть другой англоязычный канал? Интересно посмотреть вас. Ну, у меня только если по работе. У меня есть канал. Давайте я сейчас попробую вам. Так, сейчас я переключу, секунду. Так, значит, у меня есть канал. Называется SQA Webinar. Вот он. Это канал, на котором я держу учебные видео. Все, что я студентам даю. Но там видео в основном закрытые, но кое-что есть и открытое. Поэтому, если вы посмотрите там на видео, какие-то из видео, которые я веду у себя в онлайн-классе, я их открываю, чтобы они были для всех. Ну вот, например, 2 месяца назад был какой-то... Это не мой. Нет, Selenium WebDriver Python – это не мой. Sorry. Баг-репорты – это мой. Это тоже мой. Это мой. Ну, вот какие-то уроки идут. Посмотрите, там много уроков, если так ходить. Там где-то по-русски, по-английски. Ну, еще раз, там в 20 раз больше уроков, которые закрытые, они недоступны. Значит, вот есть канал SQA Webinars. Вот он, вебинар. Есть канал, если на английском... Job Interview Tips. Я давно туда ничего не вывешивал. Job Interview Tips. Ну, сколько там всего видео, я не знаю. Ну, вот, 1, 2, 3, 4, 5. И они древние, видите, 14 лет назад, 15, 13 лет назад, 10 лет назад, 10 лет назад, 7 лет назад, видите. Ну... Ну, во всяком случае, там в основном я там что-то рассказываю. Вот. 12 тысяч подписчиков там. Ну, да. Так что есть такой канал. Есть. Есть еще канал, называется Портнов School. Да, ну-ка. Портнов School. Я сейчас им не занимаюсь, это на кампусе сейчас в основном там, если кто-то занимается, не я. Вот, но тоже какие-то есть там сюжетики, но там в основном все, вот там не в основном, но все по тестированию. Это у меня первый урок в русскоязычной группе. Это Selenium WebDriver, это не мой урок. Testing Types, вебинар, 2 года назад, 3 года назад. А это мы со Славой. Вот. Я это самое, когда оставил, я сказал, я буду заниматься онлайн-классом, а Слава, вот он согласился заниматься кампусом. Вот мы с ним тут рассуждаем там о чем-то, я не помню. Вот. Так что какие-то вот тут много, даже не знаю, там уходит в прошлое. Представляете, вот там первые сюжеты. Вот первый сюжет 15 лет назад. 15 лет назад, это когда он вышел? Декабрь 2, 2007. Представляете? Декабрь 2, 2007 года. Ну, так вот. Это я порезал на кусочки. У меня там был семинар по поиску работы. Я его на кусочки порезал и вывесил. Да. А вот этот, вот сюжет, значит, там Светлана, ну, я там что-то рассказывал, это дом в Лос-Алтос, у меня там офис был красивый и большой, видите, я еще помоложе. И Светлана мне вот лампу вот эту принесла и говорит, пусть у тебя на экране будет моя красивая лампа. Вот, и я под эту лампу рассказывал. Это тоже январь 2, 2009, значит, тоже, вот 14 лет буквально, 14 лет и один месяц назад. Так вот было. Да, друзья, значит, давайте мы переключимся снова на мой светлый образ. Как вы думаете, после войны можно ли будет украинцам ездить без виз в США? Я сомневаюсь. Только после того, как Украину примут в Евросоюз, и то не факт, и то не факт. Но там просто смотрят на статистику невозвращений. То есть, если из страны много народу не возвращается, то не дают безвизовый въезд. Так, по каким критериям, характеристикам вы подбирали себе лэптоп? Я даже не могу вам сказать. Я обычно беру... Поскольку я видео на них делаю, то я стараюсь брать игровые, там хорошая видеокарта. Но в данном случае, по-моему, мне админ наш, что ли, прикупил, я уж не помню. Учить английский легко и быстро. А это вот кликуха такая. Нет разрешения на работу в Америке. Так. 3 месяца ищу работу после вашего курса. И пока... Получается только на русском рынке. Не, ну, если нет разрешения на работу в Америке, а где вы находитесь? То есть, если вы находитесь вне Америки, то вы можете работать в Америке на удаленке, вам не нужно разрешение на работу. Если вы в Америке, и, конечно, вы в Америке найти не можете, вы можете искать только удаленно где-нибудь еще. Пока получается только на русском рынке. Дерут с техническими вопросами. Проскочить нереально просто. Что делать? Нереально просто. Люди проскакивают как-то, я не знаю. Вот я постоянно получаю письма от людей, которые проскакивают. Поэтому даже не знаю. С одной стороны, вы продолжаете искать. С другой стороны, вы продолжаете подбирать технические знания. Это не останавливайтесь. Но в общем и в целом, ну просто, значит, какое-то время занимает. Я не знаю, что сказать. Я постоянно вижу людей, у которых получается. Живем в Канаде. Муж делает визу L1 по работе. Ездить к клиентам в США. Я правильно понимаю, что мне с визы L2 для работы в Штатах нужно будет получать разрешение уже внутри страны, если мы переедем? Ну, виза L2 позволяет работать. Да? То есть, если у вас виза L2, вы можете работать в США. Поэтому, наверное, это оформляется после приезда. Я не знаю, как там у вас должен быть... Вот тот иммиграционный адвокат, который вами занимается, делает вам эту L1 мужу, он вам скажет. Но вы можете на форумах поспрашивать. Это людей с L1, L2 много, они вам скажут. Я просто не сталкивался никогда. У вас было видео по сравнению жизни в Канаде и США. Да, давно было. Что-то поменялось? Не хотите записать новое? Чтобы записать новое, мне нужно было бы поехать там на недельку по Канаде погулять и набраться впечатлений. А сейчас у меня новых впечатлений нет, поэтому как бы, какой смысл? А если не переедем из Канады, значит, то вариант работать на Америку удаленно из Канады. Он вообще существует? Да, конечно. А почему нет? Из России работают, из Индонезии работают, из Филиппин, из Индии. Почему бы вам не работать? Куда планируете ближайшие путешествия? Мы сейчас не планируем путешествия. Мы сейчас ждем, когда как-то наладится вот с здравоохранением. Прошли дожди. Собирали ли вы грибы в этом году? Холодно. Хорошо собирать грибы, когда дожди прошли, когда относительно тепло. Но грибы были. Я знаю, люди собирают. Тут есть любители, собирают. Мы не собираем. Нам сейчас сложнее стало, потому что пойти в лес с Томиком, он там через 10 минут черным станет из белого. А без собаки, ну тоже его же не оставишь там на целый день, поэтому немножко сложно. Там есть типы по перформанс-интервью. Где есть? Типы. Я не понял, где они должны быть. Скажите, пожалуйста, обязательно ли тестировщику знать языки программирования? Для начала, может быть, и нет, но со временем, конечно, надо подбирать автоматизацию, там, кодирование. Начинать можно и без этого. Страшно становится, когда подумаю, сколько лет вас смотрю. А мне каково? Я же тоже это моложе не становлюсь. В очередной раз хочу сказать вам спасибо. Давным-давно ваши видео мотивировали меня сменить работу на более перспективную. Потом недвижимость. Сейчас никак не решусь на следующий шаг. Уехать. Ну, тут дело такое. Этот светильник Тиффани. Ну да. Где сейчас красивая лампа? По-моему, мы ее там и оставили, когда уезжали. Я не могу сказать. У нас дома точно нет ее. Так, сейчас, секунду. Так. Да. Так, да, все, продолжаем. Тут у меня что-то скакануло. Я ее давно не видел. Наверное, мы оставили там. Доброго времени. Там мы всю мебель там оставили, картины оставили. Потому что некуда было забирать. Сын хочет поступать в Калифорнийский университет Сан-Диего. Не может определиться по специализации. Ну, пусть определится. Что же, в конце концов, поменять потом не страшно. Это часто меняют. У меня дочь поступала на английский язык в Беркли, а потом перешла на историю. А потом училась на адвоката. Понимаете? Имел в виду, что разметка видео – это хорошая задача для искусственного интеллекта. Ну, наверное. Михаил Петрович, пора бы уже Асю Перельцвайк опять зазывать. Так мы же с ней недавно совсем зазывались. Как же? Так, я в Турции нахожусь. Так, кто это в Турции? Это человек, который говорит, нет разрешения на работу в Америке. Из Турции вы можете в Америке работать без всякого разрешения, вам не нужно. Вам на удаленную работу не нужно разрешение. Так. Вы можете по Европе, где хотите работать, вы можете там в Англии полно работы, в Германии, в Чехии. Так. Конечно, правильнее было бы поработать в каждой сфере по 2-3 месяца, потом только осознанно выбрать профессию. Ну, понимаете, как это, мир далек от идеала. У меня мечта найти работу в тестировании и записать видео на вашем канале о своем опыте поиска. Давайте, я поддерживаю, я очень поддерживаю. Так, а вообще переехать в Америку, прийти к вам на кампус – большая мечта. Все. От Турции до нас прямой рейс ходит. Очки часто теряете или бьете? Нет. От чего мне их терять-то? Я в очках-то и не хожу, я в очках только вот у компьютера сижу. Так я по жизни без очков хожу. Вы на некоторых тех видео на английском языке похожи на Джордана Белфорта. А хоть кто это? Хоть приличный человек-то? Так, значит, на Белфорта. Если вы знаете немного о Колорадо, можно 3-5 плюсов и 3-5 минусов. Ну, на отшибе место-то. Там, знаете, как это, говорит, 3 дня на лошади скакать, там, пока до кого-то доскачешь. Но работы много. Ну, если мы говорим про Денвер, да, там, Колорадо Спрингс, Денвер, там очень живописно, очень-очень красиво, живописно. Горы потрясающие рядом, вот, прям, ну, буквально там 1.5-2 часа, и там такое же вообще невероятно красиво. То есть природа потрясающая. Находится на высоте 2 километров над уровнем океана. Поэтому там, вот как у нас горы, там у озера Тахо поехать, то вот там 2 километра. Ну, то есть, немножко разряженный воздух. В принципе, мне там очень нравится. Вот в Денвере мне очень нравилось. И просто на машине там прокатиться тоже очень классно. А вот когда из Денвера выезжаешь, например, в сторону на восток, то практически сразу попадаешь, это еще Колорадо, но... Местность такая, знаете, прям Канзас какой-то, вот такой, поля, степи бескрайние, там, засеяны пшеничкой, там, что они там сеют, я не знаю. Вот, ну, так, немножко изолировано, конечно. С другой стороны, Денвер – это такой хаб авиационный, куда летит отовсюду. То есть, там, например, очень много пересадок. Вот там собираются, какое место долетают там до Денвера, а там они... переформируются на других рейсах, там дальше летят. То есть оттуда лететь одно удовольствие куда угодно. Так что... Не, хорошо, я бы с удовольствием жил в Денвере, мне там очень нравится. Чувствую, пахнет концовкой. Всем поставить лайк обязательно. Это правильно, друзья. Лайк – это ваше все и наше тоже. Что там с Таней и генерал? Ну, вот последний раз я ей говорю, так и где же ты? Она говорит... В феврале, говорит, я, наверное, уже. Вот, поэтому, сами понимаете, вот я же не могу так настаивать. Ну, так обещалось в феврале. Я заметила, что в Америке работодатели любят узких специалистов. Куда же идти, если знаешь дело всестороннее? Неужели никакого преимущества нет в этом нигде? Нет, ну, безусловно, люди, которые знают дело всесторонне, очень востребованы. То есть, смотря какое дело там или что-то, но всесторонние они очень востребованы. Другое дело, что бывает работа, которую надо знать глубоко. Понимаете? И поверхностного знания. Им не нужны люди с поверхностным знанием. А знание достаточно глубокое и всестороннее очень востребовано, исключительно востребовано. Вот у меня, например, в бизнесе, вот я бы с удовольствием имел человека, который всесторонний. Потому что мне приходится самому быть всесторонним. Вот я и уроки веду, и я и расписание составляю, я и материалы делаю, и маркетирую там как-то, я не знаю, студентов собираю. Вот у меня только год как появилась Ирина, помощница, которая занимается там вот тем, что она формирует группы, собирает деньги там и так далее. Год назад я один все это делал. Понимаете, поэтому всесторонность, вместо того, чтобы платить 3 зарплаты, платишь 1. Может быть, больше там на 40%, даже на 50%, но это же не 3 зарплаты. Всесторонность очень востребована. Как вы Томика обогреваете, когда прохладно в доме? У него такая шкура, вы себе представить не можете. Его не продуешь нигде, он на снегу может валяться и там развлекаться. Так... Из тех мест, где вы были, какое, по вашему мнению, самое лучшее? Я вам скажу так, что абсолютно всюду нормально можно жить. То есть, лично мне, допустим, может быть удобнее, где там больше тусовки, например, или где солнышко больше, или где море, или где горы, или где леса хвойные. Там зависит от человека. Вот. Или где, там, скажем, преступность ниже, или где общественный транспорт есть, или где больше работы, где больше платят, или там рядом аэропорт, чтобы было там легко куда-нибудь полететь, все такое. Но практически всюду можно нормально жить. На Аляске люди живут. То есть, может, не всем подходит, но многие люди с удовольствием живут и на Аляске. Местная знакомая рекомендует сыну пойти в Air Force. Говорит, можно будет выучиться бесплатно, взять ипотеку под маленький процент и так далее. Что думаете по этому вопросу, поводу? Если мальчик хочет в Air Force, это одно. Если он не хочет в Air Force, это другое. Air Force это можно и в черном мешке, понимаете, тоже домой приехать. Поэтому там не даром все эти бенефиты там идут. Но это надо любить. Надо хотеть быть пилотом или там технишином, обслуживающим самолеты. Надо любить то, что ты делаешь. Поэтому какой мальчик? Ну, есть ли у вас родственники в России? По-моему, нет уже. Не осталось никого, нет. Вообще нигде там нет. И здесь-то немного, но все тут. Если человек работает некоторое время удаленно. У меня есть двоюродная сестра в Минске. Вот, с мужем и дочерьми. И у дочерей есть дети. То есть вот у меня есть сестра с детьми и внуками в Минске. Двоюродная. Ее отец был братом моей мамы. Вот они оба из Кременчуга. Они там родились. Потом вот, значит, соответственно, уехали на Донбасс. Когда раскулачивание было, а там уже война, дядя мой, он в финской войне, его забрали на финскую войну, но, как, знаете, похоже на нынешние эти самые мобилизации, когда его сначала забрали, а потом через там, пару месяцев списали, он по зрению, он не видел ничего, у него очки очень сильные, он не мог, его списали, как это называется, белый билет ему дали, и он стал хирургом хорошим. Мама моя тоже училась в Донецке, она поступила в медицинский институт, но война была, и поэтому они уже уехали на Алтай, туда, в Барнаул, в эвакуацию, и там уже, ну что было, вот она училась там в машиностроительном институте. Так, она была бы хорошим врачом, мне кажется, очень, очень острого ума. Человек. Да, значит, прекратить. Если человек работает некоторое время удаленно на США из другой страны, но потом приезжает по турвизе, ему надо незамедлительно прекратить трудовую деятельность. Ну нет, он же не живет в стране, он просто проезжает, там, приехал, уехал, это не считается. На чьей вы стороне в споре Жиглова и Шарапова? А я не помню, о чем они там спорили уже. У Томи есть страховка для посещения ветеринаров. Есть страховка. Нет, вы знаете, мы так платим из кармана. Может ли человек найти удаленную работу в США, другой штат, например, находясь в США без разрешения на работу? Нет. Если вы в США, то и работодатель в США, то вы должны иметь разрешение на работу, независимо от того, удаленно она или нет, вы должны иметь номер соцстрахования, вам туда должны деньги перечислять и так далее, там, в налоговую сообщать. Хороший хирург с плохим зрением, а как? Очки у него были. Он был зав хирургическим отделением в Витебске, областной город в Беларуси, был зав хирургическим отделением в железнодорожной больнице. Так и жил, в таких в мощных очках сильных. А вы общаетесь с блогером Анатолием Власовым с канала «Столицы мира». Вы знаете, я однажды с ним пересекся, вот он тут приезжал, и сначала он там пообщался с Мариной Могилко, а потом ко мне зашел. И мы там минут, не знаю сколько, часок мы с ним тут у меня дома поболтали. Я тогда заснял даже его, у меня там на несколько минут сюжетик маленький был. Вот, и так он и уехал. Как думаете, если Навальный станет президентом России, Россия больше не будет начинать войны? Это очень сложный вопрос. Я думаю, что задача Запада состоит в том, что кто бы ни был президентом России, у него не должно быть возможности это сделать, даже если он захочет. Вот так. Да, то есть мы не можем зависеть от того, захочет он или нет. Мы должны сделать так, чтобы от этого не зависеть. Пожелайте удачи в переходе мексиканской границы. Будьте моим талисманом. Все, можете повесить меня на грудь. вот, буду талисманом. Как вы считаете, если назначили интервью и дают выбрать, приехать лично или пройти по Зуму, что выбирать? Будет плюс при личном присутствии? Ну, конечно, конечно. Возникает некоторое отношение, которое, как сказать, которого нет, когда ты в Зуме. Кроме того, это показывает мотивированность человека. То есть одно дело, он там как-нибудь, а другое дело, он настолько мотивирован, что готов приехать. Так вот, ну что, друзья, давайте, у нас 2 часа 5 минут, то есть мы 3 часа уже с копеечкой в стриме. Прощаемся, до следующей недели.